Я вот служил 26 лет, и с детства уже. Были моменты, когда вы мне очень сильно помогали. Спасибо вам за это. Я вас сильно уважаю за работу. Независимо, что у нас религия, но все равно я сильно люблю.
Религия – это не имеет значения. То есть я уважаю все религии. У меня есть много знакомых мусульман, даже наставников. У меня есть православные священники, знакомые. Ну, то есть я такой человек, можно сказать, разносторонний.
Вы еще говорили, что мужчина должен развиваться, да? Посмотрите на меня, скажите, что мне не хватает, чтобы развиться.
Нет, так не пойдет, вы должны задавать вопрос. Это нормально с точки зрения наставничества в восточной культуре. То есть человек приходит к наставнику и говорит, что мне сделать, чтобы я стал лучше. Но, понимаете, я не могу как бы вам так говорить, потому что мы с вами мало знакомы. И если вы мне задаете вопрос, тогда я буду отвечать. Любой вопрос. Да, я тоже считаю, что у вас хорошо все в жизни.
Но
девушку?
Жена не могу.
Ну, мне кажется, вы очень придирчивы, как бы, к девушкам. Так. Очень. У вас очень сильная, так сказать, стандарт, планка, то есть. Нет? Ну, тогда вообще не найдете. С неба же девушки к вам не прилетят. Ангелы. Девушки все люди, у них есть недостатки. Вы найдете себе девушку, у вас просто по судьбе, у вас поздний брак.
Ну, то есть,
да. А? Когда?
Вот
уже скоро. Сейчас идет время на это. Ваша судьба к этому моменту подходит уже. Дальше вот девушка вот на втором ряду. Взаимно, взаимно. Как благодаря лекциям? Что? Вернуть назад. Вот молодец. Вот это молодец. Ага. Она испытывает ваше смирение. Учитесь быть смиренным. А это все на самом деле вопрос просто отношений. То есть вы ведите себя так, как она хочет. Вот это можно же, это просто чисто. Понимаете, часто люди думают, что от них хотят чего-то лишнего. А на самом деле, вот. Понимаете, любовь же, ну, строгостью, ну вот, любовь это любовь. Вот, допустим, вы слушаете мои лекции, и вас же никто не заставлял, а она вас заставляет, то есть она строго себя ведет, жестко. Ну и понятно, из этого любви никакой не будет. Но вы можете просто вот вести себя перед ней так, как она хочет. Но при этом не обязательно это как унижение, допустим. Ну, допустим, если вы хотите, чтобы я стоял, допустим, перед вами на лекции. Ну, я могу постоять. То есть, ну, как бы, это понятно, что это не очень, не самый лучший вариант отношений. Но если она так хочет. Нет, не хочет. Она хочет власти. Она хочет командовать вами. Ну, власти хочет, вот у нее такое желание. Хочет, чтобы вы перед ней прыгали, бегали на задних лапках. Да? А? Да просто вы так ведите себя с ней, как она хочет, и при этом не обязательно, понимаете, ну, поймите, что это просто игра. Вот в отношениях очень важно даже с близким человеком, вот делать так, как он хочет, не то, что вам это нравится, а просто вот делайте это, ну, просто ради человека. И делайте это не всерьез, не слишком близко к сердцу все это берите. Не надо близко к сердцу, это как игра должна быть, понимаете? Раз, ладно, ой, да, хорошо. Все. Разумный человек, он может играть в те игры, которые от него просят. А? Вот если вы так будете себя вести, она успокоится и будет хорошо относиться. Она просто, ну, она, вот если взять глубоко ее чувство, допустим, этого человека, то она сильно хочет с вами иметь близкие вот такие отношения, как с сыном. И когда вы ей подчинитесь, она расслабится и начнет с вами, как бы, мне кажется, уже в вашей жизни такое было. Когда вы так ей подчиняетесь, она сразу начинает хорошо себя вести, вот так вот. Просто, ну, как бы стиль, вот такое отношение. Это восточный стиль. На Востоке люди проверяют старших и младших часто строгостью. Ну, то есть, если человек уважает меня, он будет вот так себя вести. А потом дальше идет уже благодарность от старших уже. Они начинают защищать, заботиться. И вам тоже хорошо, вы, когда человек учится быть смиренным, это признак его силы. Ну, то есть смирение – это сила. Это сила человека, это не слабость. Ну, то есть вам не надо унижаться. Вот вы думаете, что вам унижаться надо. Вам не надо унижаться. Надо просто вот делать так, как она хочет, и все. Унижаться не надо. Надо улыбаться, говорить, да-да-да-да-да-да-да, все сделаю. И улыбаться, говорит. Не плакать. Вас никто ведь не заставляет плакать или там быть несчастным, правда? Она хочет, чтобы вы делали так, как она хочет, правда? Ну и делайте. Ваша проблема в том, что у вас очень добрая мама такая, добрая, ласковая, нежная. И вы думаете, что всегда все должны так себя вести. Ну, вы же сами нашли себе вот такого мужа, у которого другой характер, совсем другой понимание вещей. Ну и надо также принимать такой стиль отношений. У них другой стиль отношений, не такой, как у вас дома. У вас такие мягкие отношения дома, добрые. А у них другие. Ну и примите, привыкните к этому тоже, нормально. Она не хочет, чтобы ваш брак распался. Она просто очень принципиальна и все. Успокоились? Пока собираются, мы еще пару человек поспрашиваем. Вот мужчина вот тоже хочет вопрос задать, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я не раз выехал на ваших лекциях, но на сцене. Ну, одну, кажется, лекцию по рекомендациям одной из гостей выступал. И вот сегодня я пришел послушать вас. У нас в Крымзаборе есть такое понятие «грузачек». То есть, как вам правильно дословно сказать, «родитель», что ли. Я хотел бы, может быть, и детей, поскольку у меня эту энергетику, у меня 4 дочери, и двое из них не замужем. Ну, одна еще не замужнего возраста.
Ну вот у вас, у дочерей одна очень хорошая имеет возможность выйти замуж, она уже замуж, по-моему, это старшая дочь, да, я насколько понимаю, быстро вышла замуж. Одна вышла замуж, но немножко печалится, ей тяжело там. Вот, одна дочка, она такая очень холодная по природе, такая одинокая, холодная, ну, то есть необщительная. Ее надо будет выдавать, она сама не выйдет замуж, нужно искать ей мужа. А одна дочка выйдет замуж года через полтора. У нее сейчас плохой период идет, но она, когда он закончится, она выйдет замуж.
Вот у меня от этого проблемы, я себя неуютно чувствую. Почему мои дочери не везет?
Так действует судьба. Вот неуютно чувствую, это означает судьба. Мы об этом сегодня всю лекцию будем говорить. Вот вы ее чувствуете, судьбу, и вам она не, ну, не нравится, тяжелая в этом вопросе. Но если человек думает о Боге, молится, судьба смягчается. Вот так надо. Если человек просто думает и беспокоится, это неправильное мышление, неправильно так делать. То есть судьбу надо побеждать. Так же, как, допустим, ну, квартира грязная, и ты хочешь, тебе неуютно в ней. Это, и ты ходишь, но неуютно, но ничего не делаешь. Это неправильно так делать. Надо просто мыть. Также судьба моется с помощью молитвы. Ну, то есть, или добрых дел, там, допустим, пожертвования делать в храме, молиться, паломничество, по святым местам ходить. Я когда приехал сюда, вот только прилетел, я увидел много-много счастливых людей. Они все были в таких духовных одеждах в аэропорту. Это, оказывается, группа возвращалась, большая-большая группа, наверное, несколько сот человек с паломничества. И прямо от них вот чувствовалась вот эта сила чистоты и победа над судьбой. Ну, то есть паломничество по святым местам, молитва, пожертвования в храме. Вот это то, что побеждает судьбу. А мысли о том, что мне тяжело, у меня как бы вот есть трудность. Вот с одной дочкой серьезно будет тяжело выдать ее замуж. Одну всего. Но это все возможно победить с помощью вот, вот этих действий, молитвы и так далее. Но само по себе печаль, вот ощущение, что мне трудно, это лень. Это неправильно так жить. Вот это, если есть сердце, надо побеждать судьбу. Нужна молитва.
Спасибо.
Спасибо вам, что пришли на
лекцию.
Что? Хорошее, да? Ну, я, даже если не хорошее, я совсем согласен. Я не против. Спасибо, спасибо вам. Я стараюсь, чтобы вам было хорошо, чтобы ваш вопрос, девушка. Я просто хочу помогать людям, поэтому Господь дает какую-то возможность. Да?
Здравствуйте, у меня вопрос такой. В моей семье у всех есть определенный симптом. У меня болят зубы, у мужа. Сейчас дети появились, плюс дети уже у них такие зубы. И у меня это такой перебор вызывает. Что это за зависимость такая?
Это энергия напряжения. Боль в данном случае, туда идет напряжение в зубы. У вас, по крайней мере. У мужа, наоборот, у него жар там во рту. Мужу надо охлаждаться. То есть нужно, вот зубы связаны с затылочной частью головы. Нужно ему вот здесь охлаждающими кремами мазать. А вам, наоборот, нужно вот топленым маслом мазать вот эту шею, голову вот здесь вот, чтобы расслаблялось у вас, ну, во рту, напряжение снималось. У вас из-за напряжения в организме это происходит. А у него, наоборот, чрезмерный жар. А вот дети у них у одного так, у другого так. То есть у вас просто болят зубы, да? А у него портятся. У него не болят, портятся. Портятся от жара, а болят от напряжения. Будете промасливать голову по вечерам, боли будут меньше у зубов. У него десна страдают, а у вас зубы.
Ну, вот. Интересно,
вы же родственники. Родственники, значит, судьба похожа. Мы об этом будем говорить на лекции. Ему не хватает движения. Вам надо его, ну, когда чуть подрастет, отдать в какую-то подвижную секцию, и у него все нормально будет. А так ему надо больше двигаться. Он, у него, ему не хватает возможности двигаться. Я понял. Но это означает вот это напряжение у него в теле. У вас в зубы идет, а у него в тело. Я могу полечить его. У нас есть такое лечение, мы ставим семена вот так на уши детям. Ну и вообще взрослым, и они расслабляют человека. Мы можем выслать этого все, даже ехать к нам не надо, все дистанционно проходит. Надо его лечить, похоже, потому что он просто напряжен внутри. Ладно, мои хорошие, давайте уже мы собрались, больше никто не заходит. Давайте я буду вам рассказывать лекцию. Спасибо вам за вашу любовь. Мы сегодня с вами беседуем о судьбе. Это такая тема интересная, но немножко сложная для понимания, потому что теории недостаточно для того, чтобы ее понять. Ну, то есть, судьба есть у каждого человека, она действует внутри нас. И сталкиваясь с ней, мы теряемся часто, мы не можем ее выдержать. И даже вот само понятие, что это действует моя судьба, это непросто. Ну, то есть непростое понятие, не просто с этим согласиться, смириться. Ну, приведу простой пример. Я приехал читать лекцию в Москву, и представьте, в Москве, в центре Москвы, в гостинице, мне сказали, нет горячей воды. Вот, а потом вообще воду забрали. Один день, следующий день вообще никакой воды не было. Там что-то ремонтировали. Вот. Ну, я помылся под холодной. Ну, просто как бы полежал в холодной воде, все. Вот, сюда приехал, горячая вода была, но не включили этот нагреватель. Представьте, опять помылся под холодной. И есть два варианта. Можно как бы злиться, один вариант, и кричать, что все плохие, а другой вариант просто понять, что так действует судьба, потому что уже второй раз же это произошло. Сначала в Москве, потом здесь. Вот. Ну, то есть, понимаете, отношение может быть в судьбе разное. Мы, если мы начинаем бунтовать, то есть мы против того, что действует, происходит судьбой, в судьбе, то тогда один результат жизни. А если мы терпим, спокойно относимся, так второй результат. Поэтому нужно учиться терпеть. Все, что в судьбе происходит, нужно учиться терпеть. Каждый человек находится под влиянием судьбы. Она действует всю жизнь. Мы рождаемся под влиянием. Она действует всю жизнь. И потом мы уходим под влиянием судьбы из этой жизни. Но мы вечные, то есть мы никогда не умираем. Надо это понять, что судьба действует в нашей жизни постоянно, действие идет, но это не значит, что что-то с нами может произойти в глубоком каком-то смысле слова. С нами ничего плохого не может произойти, потому что мы вечные души, мы никогда не умрем. Вечно будем жить. Вот. Конечно, вот эти мои слова, что мы живем вечно, вам ни о чем не говорят. Но так как я это изучаю, я являюсь свидетелем того, что мы живем вечно. То есть я постепенно на примере своей жизни, на примере жизни многих-многих тысяч людей, которые я вижу каждый день, постепенно начинаю чувствовать глубже судьбу человека. Сначала я как бы события чувствовал достаточно сильно вот человека сейчас, в настоящем времени, что с ним происходит. Постепенно начал вот эту видеть эту связь, что человек когда-то, то есть мы живем не одну жизнь, когда-то человек, допустим, совершил какие-то поступки в прошлом, и за эти поступки он отвечает. Вот, допустим, вот я вижу, что вот у вас, девушка, в прошлой жизни вы были мужчиной и очень строго себя вели с женой. За это получили такую свекровь. Ну, то есть, как бы, ну, так действует судьба, то есть, в этот мир соткан из справедливости, то есть, он не то, что вот, то, что с нами происходит, это как-то плохо, что-то не так, понимаете? Это все закономерно, то, что с нами происходит, это все справедливо. Просто мы эту справедливость не понимаем, потому что мы не помним себя в прошлом, и даже иногда человек, он не хочет просто понимать. Допустим, у меня недавно был семинар, не буду говорить в каком городе, чтобы люди потом не услышали, себя не узнали. Вот. И один мужчина, он начал ругать свою жену. Ну, как бы, там такая ситуация, что жена ушла к другому, он молился, ее вернул, но не простил. И как бы у него вопрос был такой ко мне, что начал жену просто ругать. Он говорит, я ее хочу бросить все-таки. Что она меня предала, ушла к другому. Вот. Но при этом он не говорил сам, что он до этого изменял своей жене достаточно долго. Я-то знаю, что... Я ему на это намекнул, как бы. И он как-то, знаете, так успокоился. Я ему говорю, вы знаете, говорю, бывает так, что человек обвиняет человека только потому, что вот то, что он сделал, все известно. А то, что сам человек делает, ничего не известно. Так как неизвестно, поэтому, ну и, соответственно, я хороший, потому что никто не знает, что я сделал. Но все у человека в сердце находится, понимаете? И если Бог вот увидел твой поступок, Он дальше тебе дает то же самое. То есть Он тебе показывает, вот смотри, как хорошо вот ты поступил. Тебе, а как ему не нравится то, что жена сделала, так он ругался. Но он такой же точно самый поступок совершил, и за это же и получил наказание, самое интересное. Понимаете, то есть что такое судьба? Судьба это справедливость внутри нас. То есть это та сила, которая нас заставляет, учит нас правильно жить. То есть это вот такая сила, обучающая нас правильно жить, учит нас она. Но это не только это, понимаете? Судьба также это еще и сила, которая нас учит, что ну, вот то, что с нами сейчас происходит, это не совсем естественно для нас, понимаете? Потому что, смотрите, человек рождается в муках. Вот он родился и сразу начинает стареть, постепенно стареет. Или он молодеет сначала. Растет. Ну, то есть, сила души, она сначала сильнее времени. То есть, человек вроде бы развивается, растет, кажется, что он молодеет. Но на самом деле он стареет. То есть, он приближается к своей смерти. Просто в какое-то время наша внутренняя сила, она справляется с энергией времени. А в какое-то время перестает справляться. Понимаете, сначала у человека достаточно силы бороться с временем, поэтому он растет, развивается. Но приходит время, и время начинает его перебарывать, понимаете? Но в целом, с самого рождения мы становимся старше, мы стареем. Вот, то есть время всегда одинаково влияет на нас. Оно у нас приводит, тело приводит к старости, а если говорить, есть еще психическое тело у нас внутри, у нас три тела. Одно тело духовное, это душа, оно вечную природу вообще имеет, не стареет, не молодеет. Вот, одно тело физическое, которое вот мы видим, понимаем, это с этим нет проблем. А есть еще психическое тело. Там находится любовь, например. Некоторые думают, что любовь это секс. Любовь между двумя человеками находится, и она живет, даже человек может уехать там на большое расстояние, люди друг друга чувствуют. То есть психическое тело, оно очень интересное, устроено, то есть между нами связи между людьми формируются. Понимаете, вот человек живет, у него появляется связь с другим человеком. Он, допустим, мать беспокоится о здоровье своего ребенка, а другая не беспокоится. Вот поднимите руку, у кого ребенок болеет, а вы не беспокоитесь. А вот хорошо. А теперь поднимите руку, у кого болеет ребенок, и вы беспокоитесь. Видите, вот это вот все, отпустите руку. Смотрите, это означает связь. Вот если человек не беспокоится, ребенок болеет, значит судьба легкая. У вас в сердце находится связь со своим ребенком. И вы, когда ребенок болеет, если вы не беспокоитесь, значит, вашей психической энергии хватает для того, чтобы он выздоровел. Понимаете, ваша психика контролирует судьбу ребенка. А если вы беспокоитесь, значит, вашей энергии не хватает, чтобы он вылечился. Значит, нужна какая-то помощь, какие-то силы. Но люди в основном даже об этом ничего не знают. Они не знают, почему я беспокоюсь, какие силы мне нужны для того, чтобы я не беспокоилась и так далее. Поэтому я решил вот этот семинар прочитать, эту лекцию, эти три лекции, для того, чтобы вы разобрались в этом вопросе, чтобы поняли, как побеждать судьбу, почему я печалюсь, почему я беспокоюсь, когда это все закончится, почему это все началось там и так далее. Как действует судьба, какие периоды у нее бывают, как ее побеждать. Это очень важная тема в жизни человека, потому что, допустим, мы когда покупаем какую-то, ну, там, утюг, допустим, мы должны знать, как он работает, правда? Если мы не знаем, то что с ним делать? Вот. Точно так же и судьба. То есть мы живем в этой судьбе, но мы не знаем, как она работает. Понимаете? Мы не знаем, как она действует. И из-за этого очень много проблем. Вот, например, некоторые люди удивляются. Олег Геннадьевич, почему? Что такое? Почему я до сих пор не женат? Вот, или не замужем? Почему? В чем дело? Что такое? А, это судьба. То есть бывает, что у человека по судьбе очень трудно познакомиться. Вот семейная жизнь может быть очень хорошей, но познакомиться трудно. Познакомился, потом все нормально. Понимаете? А бывает, что человеку очень легко познакомиться, но удержать отношения очень трудно. Бывает легко познакомиться, легко удержать отношения. Вот. Но ругаются постоянно. То есть обязательно какие-то трудности будут, потому что человек живет не для счастья. Мы рождаемся, мы думаем, что мы для счастья живем. Мы не для счастья живем. Мы живем для развития. Для того, чтобы мы стали возвышенными, развитыми, глубокими, сильными. И счастье человеку дается... Два варианта всего счастья. Первый вариант, если мы в прошлом делали что-то хорошее, доброе, то наступает время, и просто так Бог нам дает счастье. Просто так, потому что мы когда-то сделали кому-то просто так что-то хорошее в прошлом. Отсюда возникает важность понимания, зачем нужно делать добрые дела. Потому что это просветляет будущее. Ну то есть, если человек добрые дела делает в настоящем, то в будущем у него будет лучше жизнь. Она будет лучше, судьба, потому что много подарков будет в жизни приходить. Второй вариант счастья, это когда человек сдает экзамен. Когда он побеждает свою судьбу, и наступает облегчение. Вот, допустим, вот в очках вот женщина. Вы, да. Да, вот вы, вот я так чувствую, вы не так давно победили свою судьбу, и у вас наступило облегчение. Я не могу сказать, в чем. Мне кажется, тут связано с... Что наоборот? Да? То есть я перепутал, отзеркалил. А вы вместе пришли? Вот видите, как я почувствовал вас. Вот вы пришли на лекцию, это и есть ваша победа над судьбой. Ну вот, я так почувствовал удачу в вашей жизни, что у вас повернулась судьба в сторону удачи. Я так почувствовал. Ну вот посмотрим дальше. Спасибо вам. Ладно. Итак, вот смотрите, я просто буду небольшие вам примеры приводить, которые вас нацелят на понимание вещей. Как вы думаете, можно сделать так, чтобы отступила смерть или нет? Нет. Видите, это ошибочное мышление. Вот, допустим, вы приходите к какому-нибудь астрологу, какой-нибудь бабке-гадалке, и она говорит, осеннее пальто можешь не покупать. Допустим, вам, да? Вот. Это неправильное мышление просто, понимаете? Потому что, поймите, вот смотрите, люди преждевременно уходят из жизни. Люди болеют, люди страдают, мучаются. Это потому, что существует еще другой механизм влияния судьбы. То есть есть постепенное. Если бы, допустим, человек дожил до 80 лет, ну и как бы помирать нормально, проблем нет. Потому что я пожил свое, и все хорошо. Люди страдают от того, что они преждевременно уходят из жизни. И люди также страдают от злых периодов судьбы. Ну, то есть, идет нормальный период, потом бац, и что-то началось. Понимаете, и человек не может понять, что происходит вообще, как с этим быть. Понимаете, вот это означает, что существует два типа влияния времени. Есть время циклическое. Циклическое, а есть время постоянное. Вот постоянное время, оно что делает? Оно в грубом теле, грубое тело старит постоянно, просто спокойно старит его потихоньку. А тонкое психическое тело, оно, понимаете, с каждым днем в нем увеличивается количество трудностей. Вот, допустим, если взять детство, вот, допустим, маленький ребенок. Он может быть даже больной там и все прочее, но он это не чувствует как трудность. Понимаете, детство – это прекрасное время, и от ребенка исходит такая сила, что он приносит всем счастье. Все люди испытывают счастье от присутствия ребенка. Всем нравятся дети, потому что от них исходит вот эта энергия счастья или энергия удачи, хорошей судьбы. Поэтому все люди хотят, большинство людей хотят иметь детей, потому что от детей вот исходит эта сила удачи. То есть человек чувствует счастье, несмотря на то, что с ребенком очень трудно. Он же ничего не соображает, там кричит, когда там еще что-то. То есть у него много всяких разных проблем, потому что он неразумный. Но тем не менее от него исходит такая сила, которая приносит счастье, и люди ради этого готовы ему помогать, заботиться о нем. Понимаете? Но со временем вот эта энергия счастья через человека, она все меньше и меньше идет сама по себе. Потому что цель человеческой жизни такова, чтобы мы научились... Мы должны в течение жизни должны учиться сами вырабатывать счастье. Понимаете? В этом смысл нашей жизни, что мы должны научиться сами себя делать счастливыми, а не жить просто на том, что Бог дает. Понимаете? Вот маленький ребенок, он счастлив просто потому, что он маленький. Но с возрастом, в количество времени все больше входит испытаний. И мы знаем, что, допустим, пожилого человека испытания просто гнут. Уже, то есть они, их очень много, каждый день очень много испытаний с возрастом приходит. Но молодость, она такая, как бы, беззаботная. Даже маленькие дети, они просто, у них даже день длится очень долго, потому что нет забот. То есть счастье постоянно идет, счастье. Крылатые качели летят, летят, летят. Такое, как бы... Хорошее такое состояние, хорошо. И старость, наоборот, тяжело очень. Человек чувствует, что очень тяжело ему жить. Даже жить просто тяжело. Когда совсем уже преклонный возраст, даже жить тяжело. Тяжело вставать, садиться, кушать тяжело, спать тяжело. Ну, то есть все становится очень тяжело человеку с возрастом. Так действует время. Вот вы скажете, от чего тяжело? Вот не бывает... Просто так ничего в этой жизни, понимаете? Существуют силы, которые все это делают. И время – это сила, которая старит наше грубое тело и увеличивает количество трудностей в психическом теле. Понимаете? Но кроме вот этого постоянного влияния времени, есть еще циклическое влияние времени. Циклическое означает, что неожиданно становится лучше. Вот человек вроде уже умирать собрался, раз ему легче стало жить, и он выздоровел, все классно пошло, какое-то время. Потом опять хуже стало. Эти циклы могут быть как хорошими, так и плохими. Циклическое влияние времени. То есть циклическое влияние времени резко портит здоровье, например. Жил-жил человек, раз, и здоровье испортилось. Или оно, наоборот, резко улучшает здоровье. Понимаете, это называется циклическое влияние времени. Оно может действовать и на тело, и на психику человека. Циклическое влияние времени. И большинство людей, они не понимают это влияние времени. Вот, например, муж, допустим, говорит, я тебя не люблю. Ну, до этого-то любил, а тут вдруг не люблю. И кажется, что это навсегда теперь уже все, никогда уже не будет любить. Вот это неправильное мышление. Потому что если он говорит, я тебя не люблю, это просто так действует время на него. Оно ему отшибло вот это чувство. Чувство. Просто отшибло время чувства. И когда пройдет это время плохое, а оно не будет не вечно длиться, то чувство опять у него появится. Но люди к этому времени уже, понимаете, так как они не знают, как действует время, они уже расходятся и думают, что никогда не появится. А все возвращается назад. Понимаете? И, допустим, если время действует на здоровье плохо, то существуют способы отодвинуть влияние времени. Некоторые люди думают, это травки, таблетки надо пить. Таблетки и травки, они просто выравнивают энергетику в организме. В организме есть энергии разные, и вот эти все лекарства, они просто эти энергии выравнивают, и в результате, ну, стихии, вот эти жара в теле или напряжение, они не бушуют так сильно, и вроде бы легче жить. Но есть силы, которые прямо отодвигают болезни, понимаете, то есть убирают болезни. Вот если, допустим, человек... неподвижное положение тела занимает, не двигается, то все болезни, связанные с жаром в теле излишним, они начинают отступать. То есть время, которое вызывает жар, может время в теле вызывает три вещи. Жар, холод и нарушение функции. Нарушение координации, понимаете, движения в теле. И существует три типа влияния времени. У кого-то жар излишний в теле разрушает здоровье, у кого-то холод излишний разрушает, а у кого-то лишний вес появляется, допустим, там опухоли. Это нарушение функции. Когда человек неподвижное положение тела занимает, не двигается долгое время, он побеждает в теле жар. В какой-то степени напряжение. Когда человек длительно двигается, не без остановки. Я, допустим, вчера с утра пробежал 16 километров. Это меня заняло там около 2 часов. Меня расслабило. Снялось напряжение внутри. Понимаете? То есть длительное непрерывное движение, неподвижное положение тела и пост. Когда человек постится на воде просто. Три типа действия, которые отодвигают время, влияющее на тело. Это значит, что это три типа поступков, которые увеличивают продолжительность жизни. Ну то есть, если человек длительно двигается без перерыва, без остановки, неподвижное положение тела занимает тоже без остановки на долгое время и постится, третьи вещи делает, то у него организм становится моложе. Ну то есть, он не то, что прямо соску потом будет сосать. Нет, просто, понимаете, есть влияние времени, вот это вот, которое стабильно просто старит человека. Оно не сильно нас беспокоит. Оно не вызывает болезни там какие-то, просто потихоньку организм стареет и все. Это не сильно большая проблема. Проблема это циклическое влияние времени, понимаете, когда что-то замыкает, что-то замкнуло. И вот это вот циклическое влияние времени, оно побеждается с помощью вот этих трех видов аскезы. То есть человек, допустим, напряжен внутри. Напряжение что с человеком делает? Оно вызывает суставы больные. Вот говорит, вот суставы больные стали. Болит суставы вот у ребенка. Болят суставы. Почему у ребенка болят суставы? Потому что напряжение внутри. Да, напряжение внутри. И если бы это был не ребенок, а взрослый человек, я бы ему сказал... Напряжение преодолевается длительным движением. Вы скажете, как больные суставы, как двигаться. Вот это вот в этом и заключается незнание. Понимаете, люди думают, больные суставы, значит, надо уже как бы сидеть, не ходить. А они от этого еще больше больные будут. Потому что больные суставы от того, что они напряжено тело сильно. Когда человек длительно двигается, не обязательно, не быстро, спокойно, медленно, допустим. Если человек бегать не может, тогда иди долго. Длительное движение, неподвижное положение тела, это расслабляет. Убирает напряжение внутри в теле, и в результате суставы вылечиваются. Как ни странно, понимаете? Но ребенок, допустим, он не будет длительно двигаться, он не может себя заставить. Тогда для этого существуют другие способы, потому что есть активные способы победы над временем, а есть пассивные. Пассивные, они, может быть, не такие эффективные, но они тоже работают. Например, теплая вода. Не горячая, не холодная, а теплая вода. Она расслабляет, убирает напряжение. Поэтому, допустим, по вечерам, если ребенка сажать теплую воду каждый день, то его расслабит. Он перестанет нервничать и перестанет жаловаться на колени. Понимаете? То есть, видите, есть силы, методы снимания напряжения. Эти методы связаны все с природой. Наше тело, оно питается энергией природы. Ну, допустим, если человек любит землю и часто по земле, на земле находится, допустим, на земле, земля дает человеку спокойствие. Допустим, когда человек с контакт с землей хороший имеет, у него улучшается сон. А если плохой контакт с землей имеет, у него ухудшается сон. Поэтому жить лучше ближе к земле. Высокие этажи не помогают хорошо спать. Ну, купится напряжение в организме. Значит, тот, кто живет на высоких этажах, он должен больше стараться позволять себе выезжать на природу, по земельке ходить. Ну, то есть контакт с землей увеличивать. Вот солнце дает человеку бодрость, иммунитет хороший, хорошее пищеварение. Дает человеку победу над болезнями, допустим, инфекции побеждает солнце, энергия солнца делает. Свежий воздух дает тонус, бодрость, крепость организма становится крепким, сильным от воздуха, энергия воздуха это делает. Вот. Энергия воды гармонизирует все, охлаждает, убирает воспалительные процессы, создает гармоничную работу организма, налаживает функции в организме различные. Вода. И вот все эти стихии, которые существуют, и энергия пространства, просто простора. Как есть такой казахский анекдот, что как бы Аксакал сидит в степи, как бы взяли, как бы думают, надо им помочь, посадили ему деревья перед ним. Он взял их, потом всех порубал, и как бы он говорит, ты что порубал? Он говорит, да простора не видно. То есть, понимаете, идея энергии пространства, то есть она нужна человеку тоже. Человек говорит, ну не могу, надоело в четырех стенах сидеть, хочу простора. Вот эта энергия простора или пространства, открытого пространства, она дает человеку как бы оптимизм, ощущение свободы, расслабленности, раскованности, такой гармоничности с окружающим миром и так далее. Вот эти вот все пять стихий, которые я перечислил, стихия земли, стихия воды, стихия огня, стихия простора и стихия, чего я забыл, воздуха, вот эти все пять стихий, они побеждают циклическое влияние времени на наше здоровье, на наш организм. Понимаете, когда человек совершает аскезы, вот эти три вида аскез, длительное движение, неподвижное положение тела, и пост. Вот эти три типа аскезы всасывают энергию стихий, нужную для здоровья, внутрь организма. Понимаете, человек, который болеет, у него всегда не хватает или избыток какой-то стихии. И это делает время. И вот это называется старение, преждевременное, циклическое старение, преждевременное старение. Говорит, ты что-то состарился рановато. Тебе же еще 50 лет всего, ты уже дряхлый видишь, как старик. Это циклическое влияние времени. Что этому человеку надо делать? Ему нужно больше быть на природе, и на природе совершать три типа действия, которые всасывают энергию природы. Первое – длительное движение, непрерывное. Второе – неподвижное положение тела. Третье – пост. Вы замечали, если вы, допустим, ничего не кушаете какое-то время, допустим, полдня или больше на водичке, выходите на улицу и говорите, ой, какой воздух, не могу надышаться. Кто из вас чувствовал вот это, поднимите руку? Вот это вот, когда вы, ой, какой воздух, в это время ваш организм всасывает природу в себя. То есть он наполняется силой, побеждающей судьбу. Судьба действует на тело. Действует или нет? Действует, мы стареем. И вот эти три типа действия, они побеждают судьбу. Поэтому люди, которые вот, вы видите, на улице, допустим, бегают длительно, да? Или, допустим, видите, йогой занимаются, неподвижно сидят. Или вы видите, люди постятся. Эти люди будут жить долго. Это мое предсказание. Почему? Потому что они научились понимать, как вышибать время из тела. Теперь смотрите, я вам скажу, ну как бы это очень просто. Тут не надо быть астрологом или ясновидцем, понимаете? Просто это законы, которые действуют внутри нашего организма. Вот, допустим, я вам сейчас, мы говорим знаки судьбы, я сейчас вам знак судьбы говорю. Если у вас лишний вес появился, это знак судьбы, указывающий на старение вашего организма. Это указывает на то, что ваша продолжительность жизни преждевременно сокращается. Или второй вариант, вы чувствуете, воспаление пошли в теле какие-то, жар излишний, воспалительный процесс, простуды часто, простуды начали беспокоить. Это признак излишнего жара в теле. Это старение. И дальше, если вы чувствуете, что вам тяжело засыпать вечером, допустим, нарушился сон, у вас запоры пошли в организме, головные боли, допустим, суставы начали болеть, позвоночник, вот, скованность тела, нагибаться тяжело, так, Вот, это старение. Теперь вы скажете, ну что теперь, Олег Иванович, помирать? Нет. Я доктор, но я не буду так честно вот вам говорить, как обычно доктора говорят. Как обычно доктора говорят. Пришел, допустим, в больницу, суставы больные. Ну, знаете, суставы никто не лечит. Как бы суставы лечить невозможно, можно только воспаление снимать. А если заболели, ну, значит, все, это на всю жизнь. Вот, и что делать? Ну, и что делать? Поменьше ходить. Поменьше ходить, чтобы не болели суставы. Все, такой совет. Да, если вы кашляете, как бы надо поменьше быть на свежем воздухе. Меньше дышать воздухом. Вот, поменьше ходить. Вот, если, допустим, жар в теле, ну, поменьше выходите на солнце. Так, меньше солнца, меньше воздуха. Вот, по сырой земле тоже ходить не надо, простыните. Меньше солнца между воздуха, меньше земли. В воде, вы понимаете, да, как бы купание излишнее, это же опасно. Тоже меньше воды. Ну и тоже, как бы, на открытый воздух тоже не надо сильно выходить. Там и радиация может быть, и все что угодно. Просто готовьтесь к земле. То есть, как бы, ходить не надо, двигаться не надо, на воздух не надо, солнце не надо, вода не надо, все, ничего не надо, готовьтесь к земле. Я вам расскажу одну историю, которая, ну, я лекции же давно читаю, вот, по судьбе, и я разок с судьбой столкнулся, интересно, вот так столкнулся, и мне Бог показал, как она на меня действует, хотя вроде сам врач. У меня была такая история, она произошла вот в это примерно время, в прошлом году, где-то в октябре. Ну, меньше года прошло. У меня начал что-то с глазом происходить, и он начал болеть у меня, там мутнеть зрение. И как бы я понимал, что это спазмы, вот, от компьютера. Слишком много с компьютером имею дело. Я пошел к врачу, он измерил давление, оказалось, у меня в левом глазу давление в два раза выше, в 40 вместо 20. Это глаукома последней стадии. То есть означает, что дальше слепота. Он говорит, капать капельки два раза в день, утром и вечером. Вот как диабетчики, знаете, на инсулине, так вы будете теперь на капельках жить всю жизнь. Вот, я говорю, а ну какие-то другие методы есть, кроме капелек, там, допустим, рефлекс-терапии? Он говорит, нет, ничего, это все ничего не помогает. Я говорю, а можно задать вопросы вам? Ну, задайте. Я говорю, я бегаю по 16 километров, говорю, раз в 5 дней. Он говорит, вы ведь врач. Я говорю, да, ну нельзя с глаукомой бегать. Я говорю, а что делать-то? Ну, ходите потихонечку, бегать не надо. Я говорю, а я в проруби купаюсь. Можно? Он говорит, ты же дурак, что ли, вообще, проруби с глаукомой, это же сразу давление подскочит. Я говорю, а в баню-то можно ходить? Ну, в баню тоже нельзя, это же высокие температуры. Хорошо. А посты можно держать, голодать? Ну, не, я бы вам не советовал, это тоже, мне кажется, давление будет поднимать. А я на голове стою еще. Ну, вообще, это же ужас просто. Это доктор наук медицинский. Я совсем согласен. То есть он приговорил меня к смерти. Понимаете, так действует время. Вот если вы поддались на это все, допустим, вы бегаете, да? Вам говорят, бегать нельзя. Это значит, что вы, если вы в это поверили, значит, готовьтесь к земле, понимаете? Потому что когда человек ограничивает возможность активно жить, это значит, что он ходячий труп. Понимаете, это значит, что он скоро помрет. Вот. Ну и как бы я начал изучать эту тему. Я встал на голову, пришел. У меня было повышенное давление. Я купил этот измеритель давления, встал на голову. И мой помощник измерил мне в глазу давление. Давление нормализовалось, когда я стоял на голове. Я пробежал 15 километров. Измерил давление, давление суперское в глазу. Начал работать на компьютере, час поработал, измерил давление, давление подскочило. Понимаете, все, что я делал, вот это все мне помогало на самом деле. А вот этот просто компьютер, он мешает мне быть здоровым, и все. Но это вот ничего не сделаешь. Без компьютера сейчас мы не можем жить. Итак, Я сейчас вам расскажу, это на меня действовало время. Оно мне показало мою судьбу. Я вспомнил своего дедушку, в которого я как бы похож на которого по материнской линии. Мой дедушка, он был слепым на один глаз и на одно ухо. У меня тоже это ухо стало хуже слышать. И вот врач сказал, глаз ослепнет, если не будешь капелькой капать. Я покапнул пару раз капли. Глаз скукожился весь, ему так плохо с этими каплями стало. И все, я сел молиться. И сейчас я вам рассказываю, как побеждает судьба. Я сел молиться, у меня четко как бы в глазу повышенное давление. Я уже бегаю, уже на голове стою, уже йогу делаю, и давление в глазу не проходит. Это значит, что есть какая-то сила, которая, несмотря на то, что я все это делаю, я не могу ее победить. Именно в этом месте ничего не происходит. То есть организм не работает нормально. Я начал в молитве сначала, первое, что произошло, я почувствовал, что я смогу с этим справиться. Первая стадия победы над судьбой – это спокойствие в сердце. Молился и почувствовал, что я смогу справиться с этим. На второй стадии, вторая стадия называется влияние. То есть я начал молиться дальше и начал чувствовать, ну я смогу, ну как, вот где вот это, где эти зоны, где которые влияют на глаз. Я понял, что вот здесь, вот на этом месте, на ухе, есть точки, ну, зоны, которые влияют на глаз. Я раз туда поставил иглу, и у меня глаз напрягся очень сильно, заболел. Вот думаю, это слишком сильное влияние. Хорошо, поставил туда, просто начал все ставить, что попадет. И в результате, как бы через 2 недели я понял, что надо ставить семена в эту зону, и они влияют на глаз. Я нашел все эти семена, которые мне нужны для того, чтобы влиять на глаз. Сейчас у меня там стоит 9 семян под пластырем. И они держат давление вообще в норме 20. У меня вот здесь 18, а здесь 19. Все. То есть, что бы я ни делал, там давление не повышается в глазу вообще. То есть, семена держат давление в глазу. То есть, я изобрел вот этот метод лечения глаукомы, поставил себе, и сейчас также другим людям могу в этом помогать. Но как бы я сейчас вам не хвалюсь, не рекламу делаю, я вам просто рассказываю о том, что вот это циклическое влияние времени, в том числе в виде болезней, и то, что там кто-то близкий человек уходит, это все побеждается, но не таким способом, который сочиняют вот эти все вот люди. Понимаете, вы приходите, допустим, бабке-гадалке, она вам говорит, на тебе крест одиночества. Понимаете, она помогла вам победить судьбу, нет? Она разрушила, понимаете, вашу возможность побеждать судьбу, потому что она вам неправильно объяснила, что такое судьба. Вот женщина, если женщина рождается, на ней нет креста одиночества, понимаете, она должна иметь детей и мужа. Даже если она не может родить сама, она может взять на воспитание, это тоже будет ее родной ребенок. Ну, то есть нет креста одиночества, понимаете, если родился женщиной, значит, должен быть человек рядом, потому что для этого женщина рождается, для семьи. Но почему нет семьи, тогда вопрос возникает. Потому что так действует время. Для того, чтобы была семья, человек должен победить время. Должен сделать так, чтобы вот это влияние времени отступило. И вот это в этом смысл моей лекции сегодняшней. Чтобы вы, во-первых, разобрались, что это за влияние, такое влияние времени. А во-вторых, чтобы поняли, как оно наступает и как оно отступает. Что происходит. Давайте разберемся, как оно наступает. Вот когда приходит плохой период времени, происходит несколько вещей с человеком. Первая вещь – испуг. Ну, то есть человек пугается, ему что-то не то, что-то в жизни что-то не то, испуг. Вторая вещь – у человека появляется объект в виде человека, страны там, фирмы какой-то, ну, чего угодно, который, как он считает, виноват в его плохих событиях. Ну, кто-то виноват, понимаете? Это второе, что делает время. То есть оно сначала пугает человека, делает ощущение безысходности, какой-то такой, что мне что-то мешает жить, какая-то сила. И человек не знает же, что есть время. И поэтому он думает, что сила, которая мешает ему жить, скорее всего, это какой-то человек. Или некоторые еще есть бабки-гадалки, которые говорят, тебя сглазили, испортили, там, прокляли, наговорили, заговорили, там отворот, поворот, приворот, заворот и поворот. Вот, ну то есть что-то сочиняют, понимаете? И вот когда вот это вот, ну, вот это вот, вы в это верите, то тогда победить судьбу невозможно. Понимаете? Ну то есть, другими словами, надо понять, что судьба, время, плохое время, оно что делает человека? Пугает его и привязывает его психику к какой-то причине внешней, что вот он во всем виноват. Не твоя судьба, не твои прошлые поступки, а просто кто-то, конкретный человек виноват в том, что с тобой происходит, и ты уже ничего с этим не сделаешь. Вот если время вот это сделало, она вас напугала, время вас напугало, и привязала к какому-то человеку, то дальше делать ничего уже не надо. И в Ведах приводится пример со слоном. Когда маленького слоненка ловят из джунглей, да, его привязывают на очень крепкую цепь. И он рвет себе ногу. Просто эта цепь, он рвет там кровь. Вот. И так длится 2 недели. И 2-3 недели он рвет цепь. Она не рвется, естественно, у него нет сил на это. Вот. И потом он, этот слоненок, понимает, что высвободиться невозможно. В тот момент, когда он уже не рвет цепь, и его сажают на очень крепкую веревку. Ну и он, когда веревка крепкая, он раз, несколько раз пробует, ну как бы не рвется она. Он ее может уже порвать, если сильно захочет. Но он не верит, что она порвется. Потом, представляете, происходит интересный момент. Слона, огромного слона, сажают на небольшую веревочку, тоненькую, которую даже человек, может быть, порвет при желании. Понимаете? И он ее всю жизнь не рвет, эту веревку, потому что он уверен, что ничего не сделаешь. Вот это и есть пример действия судьбы. Судьба что делает? Она привязывает вас к какому-то человеку, что он виноват. И страх. Вот если он виноват, это, понимаете, можно побеждать то, что в твоей власти. Вот, допустим, если что-то вышло за пределы твоей власти, вот кто-то другой виноват, что ты с ним сделаешь? Ничего не сделаешь, вот он все испортил тебе всю жизнь. Понимаете? То есть ощущение безнадеги, вот это ощущение беспомощности и виноват кто-то. Все. В данном случае как с глазом судьба делается? Она послала мне к врачу, врач поставил диагноз, слава Богу, спасибо ему за это. И потом дальше он что сделал? Он говорит, болезнь неизлечимая. То есть он меня привязал вот к этой идее. Болезнь неизлечимая. И дальше он мне отрезал все способы побеждать судьбу. Говорит, бегать нельзя, поститься нельзя, статические упражнения делать нельзя. Все. То есть просто привыкай к земле, как говорится. И теперь сразу возникает вопрос. Если вы хотите задать себе вопрос, в какой момент я соглашусь на преждевременную смерть? В какой момент человек соглашается на преждевременную смерть? Вот именно в этот самый момент. Ходить быстро нельзя, мне все уже, у меня ноги больные. Мне вот это нельзя, то нельзя, вот пятое нельзя, десятое нельзя. На солнце нельзя, на воде нельзя, на свежем воздухе нельзя. Все. Это значит, что вы уже вылечиться не сможете, потому что лечит человека аскеза и стихии. Длительное движение. Одна женщина в Таллине ко мне подошла, говорит, а у меня, Олег Геннадьевич, вообще все суставы болят. И я даже быстро ходить не могу, мне больно. Я говорю, значит, ходите медленно и очень-очень долго, насколько можете. На следующий день все будет ныть, все суставы. Когда перестанут ныть, опять идите долго, насколько можете, быстро. И даже, понимаете, я там 3 дня был, она 3 дня это делала, и говорит, мне уже легче. Уже легче стало, понимаете, за 3 дня. А что уж говорить там через год, через 2, если человек начнет, продолжит вот это делать. А почему люди тогда не вылечиваются? Вот у многих же людей суставы больны. А вот поэтому и не вылечиваются, что судьба, она пугает человека. Пошел, сразу оп, сустав болит, все, значит ходить нельзя. Не ходить нельзя, а ходить надо просто медленнее. Вот в чем фишка, понимаете? Медленнее и дольше. Или, допустим, у меня плохое пищеварение, я худею. Значит, нельзя поститься, получается? Страх тоже, а вдруг я вообще там исхудаю? А как раз вот короткие посты, они и дают человеку возможность активизировать пищеварение. Ну, то есть, другими словами, как бы страх, вот этот вот страх, он и разрушает возможность побеждать судьбу. Страх. Вот это то же самое, как, допустим, праздник прошел, на кухне бардак полный, ты заходишь туда, открываешь дверь и закрываешь назад. Почему? Потому что, кошмар, это сколько убираться. Испуг. А потом еще, если вам скажут, один день после праздника на кухне не убирайся, это плохая примета. На следующий день не заходи. Ну, допустим, вам такое скажут, что вообще еще проблема? А потом вам скажут, по вторникам убираться нельзя. Еще один день пропускать. Ну и так далее. То есть, ну, просто я утрирую, наверное. Но так обычно жизнь и действует. Итак, вот вы сейчас, вот, после лекции, вы мне будете задавать вопросы, и кто-то будет говорить, Олег Геннадьевич, свекровь покою не дает. Или, допустим, будет говорить мне, знаете, Олег Геннадьевич, еще что-то, пятое, десятое, и это действует судьба. Вот если взять, допустим, судьбу, понимаете, она берет в какое-то время, вызывает испуг и привязывает меня к какому-то человеку, который и является олицетворением судьбы. И я думаю, что этот человек виноват во всем, и поэтому из-за него у меня жизни нет. Все, дальше времени ничего с вами делать не надо, вы привязаны уже веревкой к человеку, и это значит, что вы уже никогда не сможете ничего сделать. Потому что вы не понимаете, что произошло, происходит. Ну, то есть, таким образом, время обескураживает человека, и все. И дальше он уже в полном подчинении. Теперь, как побеждать судьбу? Сначала, не свекровь виновата, а судьба у меня такая. Вот у меня судьба такая, и такая свекровь досталась. Что делать? Вот у меня такая судьба, я приехал в центре Москвы, понимаете, в крутую гостиницу. Нет воды. Горячей. Ну, пошел в озеро, там озеро рядом было, поставил в холодный. Вот. Приехал сюда, мы, говорит, вам супер сняли, говорит, отличную, как бы, отличную квартиру. А горячая вода есть? Ну, конечно. Вот. И мне надо было перед лекцией сразу, 3 часа летел, сразу было надо было снять напряжение, полежать в теплой воде. Открываю, теплой воды нет, потому что бак еще не включили этот. Нагреватель не включили, он холодный. Вот. И я налил холодную, лег холодную опять. Можно как подумать, что меня сглазили, да, на горячую воду. А можно просто понять, что идет влияние времени такое. Так действует время на меня. Знаете, есть же закономерность. Как-то странно, правда? Понимаете, о чем я говорю или нет? У меня есть 2 варианта. Или всех поубивать, как бы, кто организует. Они виноваты. Или просто лишь полежать в холодной. Ну, мы включили, но там, понимаете, я прилетел сюда в 3 часа. Дома был в 4. Потом 5. Надо час на восстановление, потом обед и лекция. Понимаете, ждать час, когда нагреется, я не могу уже все. У меня нет выбора, я ложусь в холодную. Я просто вам говорю, как судьба действует. Можно посмотреть, включено, не включено. Можно к соседу прийти, помыться там, попробовать. Если он тебя не выпинет. Ну, я просто взял ее в холодную. Я для чего вам это рассказываю? Для того, чтобы вы поняли, что судьбу надо принимать. Не считать, что вот, понимаете, как есть 3 стадии приближения к победе над судьбой. Первая стадия приближения. Не свекровь виновата, а такая судьба. И маме трудно принять, и дочке трудно принять. Но это судьба, ее трудно принять. Так судьба, это не свекровь, не человек виноват, а такая судьба. Олег Геннадьевич, ну если бы вам такую судьбу. Ну у меня своя, понимаете? У меня своя, у вас своя. Такая судьба, так есть судьба. И уже легче, понимаете? Если моя судьба, ну хорошо, это уже классно. Уже легче. Моя судьба. Это надо принять. Это первый шаг приближения к победе. Второй шаг приближения. Это не моя судьба виновата, а я что-то сделала когда-то вот так. и теперь мне назад отдает судьба то же самое. Это второй шаг приближения к победе. То есть человек понимает, что не судьба виновата, а я виноват. Я даже не знаю в чем, но я виноват. Следующий шаг приближения к победе – это не я виновата, а просто вот у меня есть объем работы, понимаете? У меня есть вот определенная энергия, которая меня разрушает, мою семью, это сила какая-то. И я просто начинаю молитву, начинаю добрые дела, и у меня в сердце спокойствие появляется по поводу свекрови. Я чувствую, что все будет хорошо. Это уже первая стадия победы над судьбой. Есть три круга жизни. Первая стадия – это все в сердце, в человек, внутри сердца. Вторая стадия – это между мной и тобою. Влияние происходит. Знаете, влияние. Вторая стадия. И третья – то есть я могу уже общаться со свекровью. У нас не диалог. Я знаю, как с ней себя вести. То есть судьбе, на судьбу нужно не ломать. Судьбу нужно принимать сначала, а потом понимать, как с ней быть. Как вот с такой судьбой быть. То есть я сначала принял. Я пришел, посмеялся в квартире, смотрю, опять нет воды, все нормально. Вот процесс пошел, я принял судьбу сначала. А потом лег в холодную. А потом я вспомнил, что у меня в Краснодаре 3 месяца сороковник, и меня так уже перегрело. Я там думал, когда же холод? И Господь устроил, как бы, на, вот тебе холод, что ты? Ты же хотел... Я в холодной полежал. И все нормально. Но сначала было обидно, понимаете? За родину. Обидно. Не за себя, да? А потом раз, и все. Я просто понял, что это влияние судьбы. И спокойно. Понимаете, когда человек понимает, что это влияние судьбы, а не просто там что-то несправедливость какая-то, легче жить становится. А потом самое интересное заключается, вот мне женщина сказала, Олег Геннадьевич, у меня события не поменялись. Женщина, поднимите руку, кто сказал. События не поменялись, но как бы жить легче стало на фоне вот этих событий. Другое отношение. Кто сказал? Мне, вы сказали. Это победа над судьбой. Это первая стадия победы над судьбой, называется легко на сердце, то есть мне легче стало жить, я по-другому отношусь. Это уже победа началась, то есть это первый круг судьбы находится внутри человека, второй круг судьбы находится между мной и событием, и человеком. И третий внутри этого события, или внутри человека. То есть на втором круге победы над судьбой мы уже общаемся с свекровью, я знаю, как себя вести, вот, я как бы... У меня есть сила, возможность влиять. Сейчас у вас нет возможности, вы не можете смотреть, даже вас трясет. Как бы. Судьба так через нее действует, она вас мучает. Она страх вызывает у вас в сердце, страх. Она разрушает мою семью. Так действует судьба. Плохой период еще не закончился в вашей жизни, он еще будет длиться полгода. Вот полгода еще будет такое влияние, что вы будете, вот она разрушает мою семью. Это время разрушает. Она всегда действует через кого-то, понимаете, время. Оно не действует напрямую. Вот. Второй круг победы над судьбой. Несмотря на плохое влияние времени, вы уже хорошо общаетесь, нормально. А третий круг победы над судьбой, внутри человека того, меняется отношение к вам. Это значит, вы полностью победили судьбу, понимаете? Но чтобы победить судьбу, нужны силы. А сил у человека, естественно, побеждать судьбу нет. Поэтому, если говорить, допустим, а влияние на здоровье, то силы это берутся из аскезы. То есть вот человек длительно двигается непрерывно. Кто из вас бегать начал подолгу, поднимите руку. Почувствовали? Силы пошли в организм. Победа над судьбой. Здоровье почувствовали? Кто из вас начал поститься? Почувствовали силы? Здоровье больше стало. Кто из вас неподвижное положение тела практикует? Почувствовали силы? Вот об этом и речь, понимаете? Я об этом говорю, что несмотря на то, что возраст берет свое, вы стали молодеть. Я сейчас себя, вот 3,5 года бегаю, я себя чувствую сейчас, как чувствовал 10 лет назад. Понимаете? То есть у меня здоровье стало, как будто я на 10 лет помолодел. А если говорить о влиянии времени на психику человека, на психические функции, то... Вот эти три типа аскезы не улучшают судьбу психических функций. Для того, чтобы в психике судьбу побеждать, тоже существуют три типа поступков. Первый тип поступков – это молитва. Второй тип поступков – это добрые дела или благотворительность. И третий тип поступков – это когда человек посещает большое количество людей, где люди вместе делают что-то хорошее. Называется ритуал. Вот, допустим, вы лекцию слушаете, направленную на самосовершенствование, да? Это тоже ритуал. Вы просто на лекции посидели, здесь, допустим, присутствует какое-то количество людей, и все люди на одной волне. И это вместе все приводит вас к тому, что вы выходите, и у вас вдохновение. Понимаете, вы говорите, от Олега Геннадьевича идет вдохновение. Вот. Но на самом деле вдохновение идет от вас самих. Я как дирижер, просто я как бы поддерживаю этот концерт, так сказать, концерт ваших сердец, который играет в сторону желания побеждать судьбу. И так как вы, вас много, все вместе, поэтому и получается сильный результат. Понимаете? То же самое люди на службу на религиозную пришли и, допустим, начали слушать молитву. Такой же точно результат. Это и есть победа над судьбой. Начинается победа над судьбой в это время. Я специально, как бы, меня спрашивали много раз, Олег Геннадьевич, дайте нам какую-нибудь мусульманскую вот эту молитву, какие-то мусульманские, побеждающие судьбу, ну, которые можно на четках, допустим, повторять. Я не нашел вот прямо длительное такое повторение, но я нашел отрывочек и взял его, склеил. И это вот то, что надо повторять на четках. Можно вот, допустим, под это пение повторять на четках эту молитву. Мурашки пошли? Вот это вот преодоление трудностей, победа над судьбой. Легче сначала волнение в сердце наступает, потом облегчение. Имени Бога, повторение имени Бога. Альхамдулилля означает Богу хвала. Ну то есть, или Аллаху Акбар, то есть Бог, Господь велик. Ну то есть, человек повторяет одну вот эту фразу. Он одну ее повторяет много-много-много-много раз. Понимаете, это приводит к победе над судьбой. Есть молитвы, которые дают настрой на весь день. Допустим, человек читает намаз, допустим. Ну, то есть, и идет как бы вот это вот настрой. Или псалмы там православные читают. Они тоже настрой на весь день дают. Но есть молитвы, побеждающие судьбу, они короткие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, там и так далее. Или Альхамдулилля, Альхамдулилля, Альхамдулилля. И так далее. Или «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». Тоже Богу хвала переводится. Вот. То есть для чего я это вам говорю? Я это вам говорю для того, чтобы вы поняли, что есть силы, которые отодвигают злое влияние времени, связанное с нашей психикой, не только с нашим телом. Ну, то есть человек, допустим, пожертвования совершает, какие-то пожертвования, он смещает судьбу. Вот, допустим, человек голодный, я ему дала покушать. Меня кто-то просил, никто не просил, взяла, сама дала. Добровольный поступок. Я ему что дала? Еду. Ему надо было еду. Думаете, Бог мне тоже еду будет давать? Нет. Он вам будет давать то, чего вам надо. Вот ему еду надо было, вы ему дали еду, а Бог вам даст то, что вам надо. Допустим, ему нужна еда, а вам нужна, допустим, жена или муж. Бог будет вот это вам, то есть Бог дает то, что надо. Вы жертвуете то, что человеку нужно, а Бог вам дает то, что вам нужно. Вот так это работает. Теперь есть аскезы, допустим, в получении здоровья, когда человек бегает, неподвижное положение тела совершает. А есть аскезы, которые улучшают психическую часть судьбы, связанную с людьми. Понимаете, есть вообще три сферы жизни человека. Есть сфера, связанная со здоровьем. У нас же три типа тела, и поэтому три сферы жизни. Есть сфера, связанная со здоровьем, это природа. И аскезы на природе приводят к здоровью человека. Вторая сфера жизни – это люди, социум. Природа почему дает здоровье? Потому что там Бог есть в природе. Там живет Господь. Эти силы природы – это энергия Бога. Она предназначена для здоровья человека. Вот именно для этого. Вот, теперь дальше. Вот, допустим, девушка говорит, я не могу выйти замуж. Вот если языком судьбы говорить, это означает, что у нее не хватает определенного типа силы внутри, которая бы заставила мужчину, вот именно заставила какого-то мужчину, влюбиться, взять замуж и так далее. Сила, то есть из нее должна выйти какая-то сила, которая заставит человека как бы полюбить. Сила, понимаете, это сила. Некоторые говорят, Олег Геннадьевич, когда мне Бог даст мужа? Никогда не даст. Нужна сила. Видите, по башке дало, и он запел. Это сила так подействовала просто. От женщины такая сила и зашла, и он как бы... Вспоминаю, умираю, понимаете? Представляете, какая сила? Человек вспоминает и умирает. Огромная сила. Вот. Ну, то есть... Смотрите, девушка, я знаю, где взять силу, Олег Геннадьевич? Силу человек всегда качает. Вот есть физическая сила, допустим, да? Мужчина, если ходит в спортзал, он такой, физическая сила, да, появляется. Но есть еще психическая сила и разные виды психической силы, допустим. И люди не знают об этом ничего, не знают, как побеждать судьбу, вот эти психические силы, как работают. Вот, например, если девушка ведет себя очень радостно в присутствии людей, старается, не то, что если прям сильно радостно, она старается радоваться людям. Ой, Олег Геннадьевич, здравствуйте. Это вот такое поведение должно быть. Так она должна себя вести. Вот. Дальше. То есть я ни на что не намекаю. У меня есть жена. Все нормально. Я просто говорю о том, как надо себя вести. То есть девушка, допустим, женщина, заботится обо всех. Она со всеми дружит, как бы создает отношения, старается. Как у тебя дела? Давай я тебе помогу. Такая жизнерадостная, дарит счастье своим присутствием. Понимаете? А замуж хочется жесть. Понимаете? То есть смотрите, что интересно, как устроена эта жизнь. Вот то, что вот замуж хочется, это что такое? Это значит, что хочется вот ничего, вот сидеть и думать, Господи, какая у меня несчастная жизнь. Я одна, никому не нужна, там и так далее. Понимаете? То есть вот хочется так себя вести. Это влияние времени, влияние плохой судьбы. А что надо делать? Вопреки вот этому влиянию, нужно делать все наоборот. То есть нужно улыбаться, радоваться, заботиться обо всех, всем желать счастья, забыть про себя, понимаете? И когда человек, что время еще я забыл вам сказать, время создает страх и привязывает человека к себе. Человек постоянно думает о своей судьбе, о своей жизни, понимаете? Это влияние времени. И если человек привязан к себе, он перестает замечать людей, перестает замечать природу. Понимаете, это значит, что время все, что надо, сделало. Вот человек, допустим, перестал вообще, ну, как бы, думать о том, чтобы о ком-то заботиться, куда-то что-то, ну, для кого-то жить, что-то делать. Все, значит, время его убило психически. Понимаете? Ну, то есть человек сильно прикован к себе. Понимаете, судьба или жизнь человека действует через память. Память – это священная вещь. Память – это то, что связано с судьбой. Судьба соткана из звука. Вот судьба звучит вот здесь вот в сердце. Когда звук судьбы возникает в сердце, мы сразу вспоминаем о себе. Мы не можем этот звук судьбы слышать, потому что он сразу превращается в память. Вот мы только судьба подействовала, мы сразу раз вспомнили что-то. И мы называем это «у меня дел много», «дела» это, или «мечты» это, или «желание» человека. Это все энергия судьбы, запомните. Вот желание какое-то возникло, допустим, сильно хочу там, хочу того. Это энергия судьбы, влияние судьбы. Мечты тоже. Это энергия судьбы. Причем отрицательная, неположительная. Когда человек мечтает, это неположительная энергия судьбы. Чем больше девушка мечтает замуж, сейчас психологи говорят, визуализируй, мечтай. Хочешь замуж, мечтай. Визуализируй, какой мужик тебе нужен? Визуализируй его, гада. Вот. Понимаете, и замуж тогда выйдешь. Это полный бред. Чтобы замуж выйти, не надо никого визуализировать. Нужно качать силы. То, что нужно идти и просто всех любить, всем служить, обо всех заботиться. И когда девушка так себя ведет, несмотря на то, что ей хочется сидеть и визуализировать целый день. Вот. Так есть судьба. Ей хочется мечтать, плакать, печалиться. Надо делать все наоборот. То есть надо идти к людям. Нельзя одной быть. Когда женщина одна, нельзя быть одной. Нужно куда-то ходить, с кем-то общаться, что-то для людей делать. И когда она таким образом ведет, она качает мышцы, которые увеличивают ее красоту. Понимаете, это мышцы красоты, вот общительность, заботливость, жизнерадостность, любовь к людям в целом. Когда девушка любит людей, это значит, вот она уже такая, это значит, скоро выйдет замуж. И знаете, как определить, что скоро замуж? Вот что вы победили судьбу, знаете, как определить? Вы так сильно уже вот связаны с людьми в своей жизни, так хорошо организовали свою жизнь правильно, что у вас пропало желание замуж. Вот если у вас это желание замуж пропало, это значит, что скоро замуж. Это значит, вот в эту энергию дефицита, мужской энергии дефицита вы преодолели. Вот эту энергию дефицита перед мужчиной вы преодолели. И когда у женщины нет дефицита, она становится кем? Она становится властелином мужчин. То есть, когда женщина уже не нуждается в мужчинах, то мужчина начинает нуждаться в ней. И в этот момент 10 человек на место, понимаете? То есть, девушка, если достигла такого, она говорит, Олег Геннадьевич, у меня теперь другая проблема. Не знаю, кого выбрать. Понимаете, дефицита нет, потому что дефицит находится в сердце, и он создается судьбой. Судьба вам говорит, ничего не получится, все плохо. Вот. Вот смотрите, как это действует. Судьба по башке дала, что происходит? Слышно? Слышали? Как жажду средь мрачных равнин, измену забыть и любовь. Я жажду забыть, понимаете? Мне уже ничего не надо. Я жажду забыть. Но память, мой злой властелин, все будет минувшее вновь. Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить. Все, память заставила человека думать о прошлом. Все, она говорит, будущего нет. Равнины мрачные вокруг. Ты ничего не видишь, природу не видишь. Тебе никуда, уже некуда спешить, потому что ты прикован к памяти о том, что произошло. Так действует судьба. Она бьет по башке человеку, заставляет его думать о прошлом, заставляет его перестать действовать, заставляет его парализоваться, разочароваться во всем и умереть в конце концов. Понимаете? Некоторые соглашаются. А некоторые еще приходят как бы к таким добреньким дядям или тетям, которые говорят: да, правильно, это крест одиночества на всю жизнь. Правильно. Но я могу тебе исправить все за небольшую плату. Ну неужели вы в этот бред верите вообще? Теперь, допустим, человек упахивается на работе, а денег все равно нет. Это означает, что социальное положение низкое. Социальное положение увеличивается благодаря уважению к властям и к старшим. За что их уважать? Вы скажете. За то, что Бог им дал вот эту, понимаете, награду. Вот Бог дал власть, допустим, человеку, вы за это уважаете. Вот Бог дал вам, вашим родителям, возможность вас родить. Он вам дал жизнь. Начальник дает деньги, зарплату. Вот за это уважайте. Бог дал вам жизнь через родителей. Родители за это уважайте. Но если вы старших не уважаете, то есть в этом уважении к старшим, служении старшим, человек копит силу стать самому старшим. То есть старшим означает социально развитым, сильным человеком. Это значит получить власть, возможности быстрее, сильнее зарабатывать. Ну, то есть, видите, люди бунтари по природе, они нищие. Почему? Потому что низкий уровень социальный. Люди, которые уважают общественный уклад, общество, страну, правительство, уважают. Они получают статус в обществе. И у вас сердце такое возмущение. Ненавижу. Ну, значит, будьте нищими. Вот это вот возмущение, это и есть влияние времени. Вот, допустим, если вы мужиков ненавидите, значит, замуж не выйдете. Если женщин ненавидите, значит, не женитесь. Если правительство ненавидит, значит, будете работать на низкооплачиваемой работе. Это влияние времени. Так действует время просто. Все. Потому что всем управляет Господь. Он власть дает тем, кому положено. Вот кого заслужили, то и управляет вашей страной. Все. Если бы заслужили больше, кто-то другой бы управлял. Все в этом мире в балансе находится. Нет несправедливости никакой. Есть просто время, влияние времени, которое нам дает испытания. Я вам просто рассказываю, как эти испытания побеждать. Если мужчина говорит: а у меня, вот Олег Геннадьевич, при чем-то, у меня вообще работы нет. А если у тебя вообще работы нет, значит, ты работать вообще не хочешь. То есть для того, чтобы была работа, надо просто учиться работать. Вот любить труд. Вот иди где-то работай, где Бог дал, и все. И постепенно у тебя будет хорошая работа. Просто накопи свои мышцы любви к работе. Накопи свои мышцы к любви к людям, женщина, получишь мужа. Накопи свои мышцы любви к старшим, получишь хорошее положение в обществе. Накопи свои мышцы любви к труду и будешь иметь хорошую работу. Ну неужели не возьмут тебя, если увидят, что ты работать хочешь? Представляете? В Киргизстане человек живет и работать хочет. Это же редкость. Конечно, возьмут на работу однозначно. Ну ладно, это я так пошутил. Вот. Ну то есть, попытайтесь вот эти все вещи понять, что судьба – это просто объем работы. И все. Но интересно знать, что так как вот, а есть еще более глубокое понятие об этом, понимаете? Так как судьба соткана из звука, это энергия звука, и она звучит в сердце, и действует через память, то если я произношу такой звук, который мою память соединяет с мыслями о Боге, не обо мне, а о Боге, то тогда в этом случае энергия Бога становится моей судьбой. То есть я богатым становлюсь. То есть вместо моей судьбы действует Бог. Означает освобождение от судьбы. Понимаете? И так люди побеждают судьбу. Вот судьба действует, говорит, в тюрьму. А ты молишься, и как бы эта сила отступает, тебе легче становится. Ты чувствуешь, что ничего не будет, никакой тюрьмы. Допустим, как вариант. Или, там, допустим, инвалид-инвалид. Там, ты молишься, раз, нет, ничего не инвалид. Это на первой стадии спокойствия, а потом вообще знание приходит, что делать, понимаете? Знание приходит, что делать. А на третьей стадии приходит победа, и человек уже верит. Он знает, что он точно можно судьбу побеждать, несмотря на предсказания. Итак, первое, что я хочу вам сказать, вот смотрите, самое главное, судьба ломает человека. Вот если она вас сломала, вставайте, иначе помрете. Вставайте. Понимаете, вот допустим, вы говорите, от меня муж ушел, и все, меня все отшибло, я не хочу больше никакой семьи. Это надлом просто. Надо вставать. Нельзя в этом состоянии жить. Это означает, что судьба сломана, ее надо восстанавливать. То есть ты остановился в своем движении вперед. Ты не идешь вперед дорогой судьбы, потому что судьба испытывает человека для того, чтобы он становился сильнее. И поэтому существует позитивный настрой. Люди должны учиться позитивно настраиваться. Итак, судьба – это дорога. Дорога жизни человека. Судьба – дорога жизни, в которой есть циклические периоды улучшения жизни и ухудшения в разных направлениях. Эти циклы длятся не так долго, может максимум несколько лет. То есть прошел плохой цикл, потом идет хороший цикл. Когда идет хороший цикл, мы говорим, как жизнь? Ну как, нормально вроде. Это хороший цикл. Хороший цикл человека расслабляет. Он, как дела? Как ты дела? Слава Богу, все хорошо. А у тебя тоже хорошо? Ну ладно, ну хорошо. Спим дальше. Понимаете? То есть хороший период идет, что с человеком происходит? Он расслабляется просто. И он не воспринимает, что это что-то хороший период. Он говорит, нормальный период. То есть хороший период у нас нормальный. А плохой период? Ужасный. Период. Какой идет? Ужасный, Олег Геннадьевич, период у меня. Невыносимый. Представляете, мы оценка судьбы у нас смещена сильно вниз. То есть хороший период идет, нормально. Вот. А плохой это все ужасно, понимаете? Надо оценку судьбы немножко поднять. Войны нет? Отлично. Покушать есть? Пожить, жить где есть? Супер. Все отлично, живем хорошо. Понимаете или нет? Войны уже нет, большой войны нет уже 70 лет. Здесь люди как хорошо живут, совсем уже оборзели. Забыли даже, что такое страдание. С дуру уже бесится уже. Жиру, так сказать. А мне всегда чего-то не хватает. Зимою лето, осенью весны. Почему? Потому что вот так устроена жизнь. Нам всегда хочется больше. Понимаете, это природа человека такая. И это означает просто неправильное мышление. Я сегодня не буду вот чисто о знаках судьбы говорить, хотя мы об этом тоже будем много говорить с вами. Я сегодня поговорю с вами о правильном и неправильном мышлении, которое разрушает жизнь. Понимаете? Вот, допустим, девушка одна, и она сидит дома, ни с кем не дружит, не общается, а мечтает, сидит просто. Грусть, тоска меня снедает, не женат лишь я хожу. Вот. Хорошо, значит будешь не женатым ходить дальше. Что это неправильное отношение к жизни. Называется лень души. Душа обязана трудиться. Трудиться, понимаете, женский труд означает отношения. Женщина создана для того, чтобы дарить людям счастье своим присутствием. Поэтому девушка и красиво одевается. И все, чтобы дарить счастье людям, а не печаль. Вот. Мужчина тоже как бы... Что-то я, Олег Геннадьевич, не могу на работу устроиться. Мужчина. Мужчина рожден для победы. Должен побеждать все время. Женщина должна всех любить. И тогда она красивая. Мужчина должен всегда побеждать. И тогда он становится сильным, красивым, жизнерадостным. Вот понимаете, если мужчина даже просто тело свое не напрягает, просто он там зарядки, там штанги не таскает, он болеет, больным становится. Понимаете, мужчине надо спать на твердом, обливаться холодной водой. Вот. Не хочешь, заставим. Вот. И все. И он становится жизнерадостным, счастливым, здоровым, понимаете, здоровый мужчина становится. Когда у него есть вот эти трудности в жизни. Но когда мужчина расслабляется, как один мужчина мне говорит: Олег Геннадьевич, я вот как женился, что-то у меня и с работой не ладится, и все плохо. Я говорю: так вас жена расслабила просто. Вот жена рядом находится, и вы расслабились просто, и все. Слишком хорошая жизнь. Он говорит: похоже на правду, да. И поэтому, говорю, из-за этого у вас все не клеится. То есть я вам сейчас рассказываю не о знаках судьбы. Я вам рассказываю о том, что мы сами себе портим жизнь, даже несмотря на хорошую судьбу. Потому что мы просто не знаем, как правильно, понимаете? Вот, допустим, человек напряжен. Есть три способа снять напряжение. Два из них неправильных, один правильный. Вот, допустим, первый способ, самый неправильный, это напиться, накуриться, наркотики наупотреблять, погулять и так далее. То есть, для чего человек это все делает? Выпивает, курит там. Он просто снимает себе напряжение, понимаете? И этот способ снятия напряжения неправильный. Этот способ сравнивается с тем, что когда страус бежит от тигра, и не может убежать, он голову засовывает в песок. Но страусу не нужна голова, понимаете, тигра, она невкусная. У него есть что-то побольше и повкуснее. Вот. И это все снаружи. Песок не спрятан. Поэтому как бы не помогает, понимаете? Метод не помогает. Ну то есть, другими словами, когда человек просто пассивную жизнь ведет, он смирился со своей судьбой, он таким образом разрушает свою жизнь. Это неправильное поведение в целом. Активность женщины означает в социуме любить людей, она для этого предназначена. А мужчина предназначен для победы. Ему надо учиться трудиться сильно, учиться побеждать свое тело, то есть отжиматься, подтягиваться, там гантели. Ну, то есть тело делать сильным мужчина должен, и оно становится здоровым. Вот мужчине просто быть здоровым, достаточно просто заниматься своим телом. Зарядки делать, бегать там, прыгать, на турнике висеть, все. Сразу приходит здоровье. Ничего больше делать не надо, понимаете, в мужском теле. Так все просто. А женщине нужны отношения, активная жизненная позиция, всех любить, обо всех заботиться, не сидеть, вот это вот. Женщины зависают иногда, у них просто тело соткано из счастья, но такое расслабленное, и как бы, и женщины иногда зависают, на кровати зависают. Как раз зависло на полдня. Вот. Откуда вы знаете, да, Олег Геннадьевич? Ну, я изучаю все это. Вот это когда женщина зависает в одиночестве, она разрушает свою жизнь таким образом. Не надо зависать. Нужно отдавать себя, служить. Помнили, что судьба приводит человека к безволию, страху и памяти о себе чрезмерно. Допустим, человек меня спрашивает, допустим: Олег Геннадьевич, я самая несчастная. Я. Я говорю: а вы, может, чем-то займетесь полезным? Чего? Я все время. Понимаете, вот когда человек начинает чем-то полезным заниматься, он перестает я. Вот. С этого момента он побеждает судьбу. Потому что время приковывает к себе человека. И человек даже спать не может. Понимаете, почему стресс? Почему стресс, и человек спать не может? Он думает о себе в это время. Время что делать? Заставляет сильно думать о себе, о своей жизни. Человек думает о своей жизни. И это убивает его жизнь. Потому что чем больше он в своей жизни думает, тем больше истощается психически. Он теряет силы от этих мыслей. Потому что мысли печальные все. Мужчина должен сразу, вот мужчина, победа у мужчин, смотрите, есть как бы точка включения у каждого человека. У женщины точка включения, это отношения, запомните. Женщина, если включена в отношения, она потом может со своим телом что-то делать. У женщины тело супер ленивое. Оно, ну, заставить его бегать там, это сверх, я не знаю, усилия надо какие-то совершить над собой. Вот. Поститься еще ладно там, может женщина, а вот бежать куда-то там, еще что-то, ей очень сложно. Но это возможно. Для этого надо понять последовательность. Первая стадия развития победы над собой у женщины – это отношения. Женщина должна включаться не в то, что сразу там зарядки, там душ холодный. Она должна включаться сначала в отношения. И в отношениях с женщинами она становится очень сильной, у нее крепнет воля. Она может подружке позвонить, завтра выбегаем по утрам? И так говорит, да. И они утром обе встают, и обоим стыдно не бежать. Потому что пообещали. Женщин совесть очень близко к сердцу находится. Мужчины, допустим, созвонились, завтра бежим, да. И проснулись, и оба не побежали. Совести никакой нет. Да, мужчинам надо по-другому, допустим. Мужчина один другому звонит, говорит, я завтра выбегаю утром. А ты? Ну, я тоже, скорее всего, выбегаю. Да никуда ты не побежишь. А я побегу. А что, почему-то я не побегу? Ну, потому что ты ленивый. А я нормально, я побегу. И на следующий день звонит опять. Ну что, побежал? Ну нет. Ну, я же говорю. И мужчина такой, мужчине надо взорваться, как бы ему. И все, он побежал. Ну, то есть, мужчине нужно какой-то вызов в жизни. Чтобы вот побеждать судьбу, нужен вызов. А женщине нужна компания, гармония. Ну, то есть, ей нужны отношения с женщинами. Договариваться, дружить, объединяться. То есть, нужны отношения. Это правильный способ жить, понимаете? Я вам рассказываю, как мужчина должен постоянно жить, вызывать себя на бой с собой. А женщина должна всегда в гармонии с женщинами побеждать судьбу. Женский разум имеет коллективную природу, а мужской – индивидуальную. Усвоили? Еще раз повторяю. Вам сказали, как бы, ходить нельзя, на солнце нельзя, воду нельзя, на свежий воздух нельзя. Вы в это поверили? Готовьтесь к земле. Это значит, что вас сломали, понимаете? Вам подорвали веру в вашу собственную жизнь. Это могут сделать врачи, всякие психологи, астрологи, кто угодно. Понимаете, люди. Или вам сказали, все, у тебя порча, все. Вот такая порча, скорее всего, уже ее победить невозможно. Это на всю жизнь. А я ходить-то буду вообще? Будешь, но только под себя. Понимаете? Ну, зачем верить в это во все? Зачем? Вы же сами, как бы, вы сами соглашаетесь с этим совсем. У вас хроническое заболевание неизлечимое, у вас то, все. Зачем вы с этим соглашаетесь? Не соглашайтесь. И все будет нормально. Вот увидите, что все будет нормально. Кто из вас начал вот делать, совершать аскезы и уже победил какие-то болезни? Поднимите руку. Вот и все, вот и все. И продолжайте так же жить, никогда не сдавайтесь. Следующая тема, это тоже отношение к жизни. Я вам сейчас ее объясню глубоко, пытаюсь объяснить. Это я вам тоже рассказываю сейчас благоприятное, неблагоприятное отношение к судьбе. Есть люди, которые очень бодро идут по судьбе. Есть люди, которые спотыкаются, идут неуверенно, а есть люди, которые ползут. И это все зависит от взаимодействия с временем. Понимаете, время – это такая штука, которая… время действует прямо в сердце вот сюда, прямо в сердце. И оно что делает? Оно нас выталкивает из отношений с самим собой. Оно заставляет нас… Не принимать себя, не принимать свою жизнь. Заставляет, время заставляет это делать. И когда человек не принимает вот настоящее, то есть, когда должно быть хорошо, счастье, когда должно быть? Когда счастье должно быть? Прямо сейчас должно быть счастье. Вот прямо на этой лекции, в эту секунду сейчас вы должны быть счастливыми. Но для этого вы должны принять свою судьбу. Сказать: у меня, Олег Геннадьевич, нормальная, хорошая жизнь. Вот примите это, и сразу счастье в сердце придет. Потому что когда человек принимает, в этот момент он соединяется с энергией счастья. Энергия счастья находится за временем. Понимаете? Вот время, которое напрягает нас, а дальше счастье. Если я говорю: да, я совсем согласен, то есть я богопослушный человек. Вот уж какую мне жизнь, какую жену, какую страну, как все Бог мне дал, я совсем согласен, я все принимаю. Дальше счастье. Теперь, если человек не принимает, у него есть два варианта. Первый вариант: я буду делать то, буду делать все, и тогда буду счастливым. Это называется уход от судьбы в будущее. Или суета. Когда человек начинает считать, что счастье в будущем, то есть меня от счастья отделяет много работы, образование серьезно. Вот когда выучусь, буду счастливым. Вот когда буду хорошую работу иметь, буду счастливым. Вот когда замуж выйду, буду счастливым. Вот когда то, буду счастливым. Это означает, что человек ушел в своем мышлении в будущее. Когда человек ушел в своем мышлении в будущее, он судьбу побеждать не может. Судьба побеждается только в настоящем. Поэтому ее сначала всегда надо принять. Поэтому Иисус Христос принял свой крест, понимаете? Поэтому Мухаммед никуда не убегал от врагов. Человек заходит ему с мечом прямо, он никуда не убегает. И человек становится последователем Мухаммеда. Понимаете? Потому что Мухаммед побеждает судьбу. Понимаете, да, о чем я говорю? Ну, то есть только один способ у всех у нас контактировать с временем, это принимать все, что у меня есть. И принятие это не означает унижение. Человек иногда думает: я принимаю, значит все, лучше уже не будет. Нет, если ты принимаешь, то это первый шаг к победе. Это значит, уже лучше стало. Уже лучше, а будет еще лучше. То есть принятие подразумевает победу. Вчера два очень разумных молодых человека, муж с женой, пришли ко мне. И у них, они не могут друг друга принять, и уже решили расходиться. Они говорят: а если я приму, так все так и останется. Так нет, если ты примешь, все будет лучше. Потому что принятие – это первый шаг к победе. И принятие соединяет человека с настоящим временем. Человек говорит: я не могу почувствовать близкого человека, а ты его не принимаешь. Для того, чтобы полюбить, почувствовать, быть счастливым с ним, надо сначала принять. А принять тяжело, потому что я не хотел такого, я хотел лучше. Да мало ли что ты хотел. Какая судьба, такую получишь. Допустим, хотела высокого и красивого, если судьба, ну а судьба, естественно, она корректирует все, значит, у тебя два варианта: или некрасивый и высокий, или красивый, но невысокий. Вот выбирай. Что тебе больше нравится. Это не утрирование, я вам не утрирование говорю, это мои наблюдения. Вот женщина, допустим, мужчина грубый, допустим, грубый, такой сильный, жестокий, да, допустим, но он как бы дает деньги, хорошо работает, да, и женщине понравилось, она ушла от него. Она говорит: я с добрым хочу жить. Хорошо, вот тебе добрый, слабый и безработный. Ну, добрый. Ты хорошо относишься, но денег нет. Я говорю: нафиг мне такой добрый нужен? Я хочу сильного, как бы, с деньгами. Хорошо, тогда сильный с деньгами и жесткий. Да не хочу я жесткого, я хочу сильного, с деньгами и доброго. Ну ты же не святая, чтобы такого мужика себе иметь. Нету. Запомните, если мужчина сильный, с деньгами и добрый, то он настолько возвышен, что ему даже жена не нужна. Ну, чтобы она, ну, ему просто... И сильный, и хороший, да, есть. Даже в этом зале. Хорошо, я понял намеки, да. Хорошо, ладно, я понял, что надо сделать. Сейчас. Угу. Все, я понял. Сейчас мы это сделаем. Это вот как раз и есть отношение к жизни. То есть это вот прямо сегодняшняя тема. Это как раз вот это и есть, понимаете? Это называется жизнь в будущем или мечта. Понимаете, вот она, прямо вот, вот, прямо вот, вот это означает одиночество для женщин. Поняли все одиночество? Уход в будущее. Человек создал идеал, а судьба другая. Надо принимать свою судьбу, принять невозможно. Хочется счастья, но как? Хочется прыгнуть на 9-й этаж сразу. Надо вставать на первую ступеньку первого подъезда, первого этажа и топать через всю жизнь на 9-й этаж. Такие мужики есть в монастырях, что они святые. Таким мужчинам уже не нужна жена, понимаете? Он самодостаточный. То же самое некоторые женщины тоже ищут совершенных, чтобы она такая смиренная, красивая, послушная, и добрая, и трудолюбивая, и там и рожала, чтобы как из пулемета. Там, ну, как... Ну, можно одному остаться, если ты так хочешь. Скорее всего, один останешься. Так не бывает, что есть судьба, твоя судьба. К тебе придет твоя судьба. Как это говорится? В умные достались в умным, а я досталась тебе. Понимаете? Вот. Ну и так, жизнь в будущем. Жизнь в будущем – это... определенный тип веры. Вот понимаете, если человек верит в Бога, то он что делает? Совершает аскезы, работает над собой, кается, принимает судьбу, терпит, просит прощения, прощает. Это вера в Бога. Вот так себя ведут люди, которые верят в Бога. Есть три типа веры всего на земле. Некоторые думают, есть как три, есть и мусульмане, там христиане. Это одна и та же вера, это вера в Бога. Просто она имеет разные, как бы, разные настроения, будем так говорить. В каждой вере просто свое настроение, отношение с Богом. Вот, допустим, у мусульман отношение с Богом очень сильное почтение, восторг такой, как бы, такое вдохновение, почтение, восторг. У христиан отношение к Богу такое, покаяние, такое скорбь, сострадание. Такая, как бы, понимаете, разные настроения есть. Вообще абсолютно разные. Некоторые даже танцуют и пляшут там в виде Бога. Некоторые плачут. Другие просто застывают в восторге. Понимаете? То есть это просто настроение. И отсюда возникают разные веры. Но это одна и та же вера. Это вера в Бога. Есть другая вера. Огромная большая вера. Хотя люди думают, что они верят в Бога. Но они верят не в Бога. Это называется вера в удачу. Понимаете? Вера в удачу или вера в будущее счастье, потому что вера в Бога в настоящее человека приводит. Ему надо сейчас покаяться, сейчас исправиться, сейчас над собой поработать, и тогда будет счастье. Человек, который верит в Бога, он так настроен. Он говорит, я почему несчастен? Потому что я не доделал, не поработал еще над собой, поэтому я несчастен. Это вера в Бога. Дальше вера в удачу или в богатство, или в деньги, или во власть. Или в славу, это все одно и то же. Это вера в будущее счастье. Эта вера неправильную природу имеет, и она разрушает жизнь человека. Сама по себе эта вера указывает на плохую судьбу, это плохой знак, если человек верит в будущее. Вот выучусь в школе, тогда буду счастливым, а сейчас пока нет. Вот институт закончу, тогда буду счастливым. Вот на квартиру накопим, тогда будем рожать детей. Это неправильная вера, неправильное мышление, понимаете? И, соответственно, с верой с этой существует, как бы, ну, допустим, как вот выглядит вера в Бога, как люди, допустим, настроены. Они настроены принимать все, настроены очень возвышенно и чисто, они видят мир красивым, очень глубоким этот мир, и всегда побеждают судьбу. Как вот так выглядят эти люди, которые верят в Бога? Но они, естественно, работают над собой постоянно, трудятся. Но вот так у них такое мышление вот такое.
Мы коснемся в ладонях Бога, и уснем на Его ладонях. Мы в руках Его вечно будем, каждый миг бы об этом помнить. На полянах, на травах сладких, под распахнутым светлым небом, мы дышать и смеяться будем, побежим по проборам леса.
Понимаете, то есть люди видят чистоту, красоту этого мира. То есть они знают, что, ну, что Бог дал, то и хорошо. Ну, то есть, и люди живут настоящим. Вот что Бог дал, то и хорошо. Они ничего не ждут от судьбы, понимаете? Они не ждут ничего, просто сейчас. Вот что Бог дал сейчас, то и хорошо. И это и есть счастье так жить. Вот это настоящее счастье. Теперь смотрите, второй вариант. Когда человек не хочет так жить, он верит в будущее, понимаете? Что, какая это вера, как это, какая песня?
Птица счастья завтрашнего дня, прилетела крыльями звеня. Выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Сколько в ней в звездном серебра, завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера.
Понимаете, человек живет в будущем. Значит, вот сейчас я несчастен, но когда закончу институт, буду счастливым. Закончил. Вот когда устроюсь на работу, буду счастливым. Устроюсь. Вот когда будет хорошая у меня должность, буду счастливым. Вот когда ипотеку выплачу, буду счастливым. Вот когда детей подниму, раз и умер. Внуков поднимут, раз и умер. Ну, то есть, понимаете, то есть все время счастье в будущем находится. И он даже, смотрите, как он живет. То есть он на остановке стоит, допустим, есть раз по-разному. Человек, допустим, в автобус ждет. Один стоит, всем улыбается, как бы шутит, да? И он нравится людям, этот человек. Все вокруг него так толпятся. Второй притягивает автобус глазами. Это вера в будущее счастье. Когда автобус приедет, будет счастливым. Приехал автобус, зашел в автобус, оп, опять будущее. Когда приеду, буду счастливым. Хорошо, приехал. Что дальше? Вышел из автобуса. Вот когда домой приду, буду счастливым. Пошел домой опять. Напряжение все это происходит. Вот пришел домой. Что, он уже счастливый? Нет. Он включает телевизор быстрее и смотрит, когда там всех расстреляют, тогда буду счастливым. Потом, когда всех расстреляли уже, как бы он думает, ну вот сейчас спать лягу, буду счастливым. Спать лег. Что, он счастлив стал? Нет, он забылся просто. И так далее. И так каждый день. Почему у человека счастья нет? Потому что он не согласен. Не согласен со своей жизнью. Бунтует. Ну и какая вообще философия у этих людей? Как они живут? Как вот их жизнь строится? Вот этих людей, которые живут в будущем. Как судьба на них действует? Она действует вот таким образом. Человек бежит куда-то все время. Он не может контактировать с природой. Потому что когда человек бежит, напряжение, он не может слиться. Он не может контактировать с женой. Почему люди разводятся, вот эти все, которые в будущем живут? А потому что нет отношений, понимаете? Ему некогда с детьми общаться, потому что в этом жизни в такой не заложена система отношений. Чтобы отношения были, тебе надо принять настоящее. Свою жену принять, своего ребенка принять. Принять означает вот с ним общаться, с тем, кто есть. Вот есть свекровь, общайся, вот какой Бог дал, все, прими настоящий. Вы говорите, а когда все это пройдет? Никогда не пройдет. Надо все принимать то, что есть сейчас. Не ждать, когда пройдет. Жизнь же проходит, правда? А принять не может человек, у него нет сил. А силы берутся от молитвы, от аскезы, от добрых дел. И смотрите, наша жизнь вся направлена на то, чтобы расходоваться. Понимаете, мы не копим. Вот мы когда телевизор смотрим, мы что-то принимаем оттуда? Нет. Мы просто развлекаемся, значит расходуемся. Человек наполняется только в аскезе. Вот побежал, допустим, по лесу, в это время ты как батарейка заряжаешься. Добрые дела делаешь, допустим, в семье, для мужа, для детей. Но делать надо в правильном настроении, понимаете? Думаю, скорее бы приготовить, пошли, нажрались бы, я бы отдохнула. Нет, не так надо. Вам понятно, что тяжело же готовить, постоянно всех жрать хотят, как бы, и каждый день это повторяется. Вновь и вновь. 3 часа готовят, они 40 минут едят, и все. Весь труд на смарку, потом заново опять. Вот. Невыносимо так жить, что же такое? Вот. Понимаете, есть другая жизнь. Есть другая жизнь. Когда человек готовит, он в это время, чтобы не расходовать свои силы, он просто начинает думать о Боге, включает духовную музыку и помнит о ней. И в результате он заряжается в это время. Не расходуется, а заряжается. Когда человек, допустим, готовит, думает о Боге, пища становится освященной. Эта пища побеждает судьбу, несет удачу близким. И ты не устаешь, когда так готовишь. Тоже не хочу бегать. Ну хорошо, слушай лекцию, когда бежишь. Ты не бежишь, слушаешь лекцию. А ноги бегут. Вот так человек должен жить, понимаете? Он должен настраиваться на то, что приносит счастье все время. Наполняться, наполняться в жизни. И когда он наполнен, ему легко отдавать. Вот смотрите, когда человек не понимает, как правильно жить, он не может контактировать с природой, с людьми, поэтому рушится семья, у него рушится здоровье. То есть человек, который бежит в будущее, он в конце концов вообще ничего не получает. Мы как бы верим, мечтаем, как бы, в счастье, да, вот это мечте живем о счастье. Пора, порадуемся на своем веку, красавице и кубку, счастливому клинку. Да, то есть я счастье как бы. Пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не раз шепнем «Мерси Боку». То есть судьбе, мы как бы всегда верим, что будет все хорошо в будущее. Да? Дальше что? 40 лет спустя. Сколько дней осталось? Тот же сам мушкетер. Как снять усталость? Зеленоглазое такси. О-о-о! Притормози. И отвези меня туда. О-о-о! Где будут рады мне всегда.
Понимаете, человек устает, в конце концов. То есть, он от этой суеты, от этого желания, вот этого вот удачи, он просто выматывается и разрушает свою семью, разрушает свое здоровье и так далее. Видите, когда человек верит в будущее счастье, он разрушает отношения. Он разрушает отношения с близкими, потому что устал, отстанет меня, некогда. Он разрушает отношения с природой. Он ее не видит просто. Ему некогда. Знаете, он живет для будущего счастья. И какой результат такой жизни для будущего счастья? Результат – это всегда стресс, кризис и разруха. В этой веры в будущее счастье человек разрушается внутри себя.
И начинает, наоборот, жить в тоске, депрессии. Ну, то есть, начинает думать о прошлом. Это второй вариант влияния с контакта с судьбой. Ну, то есть, первый вариант – это вера в счастье, понимаете, то есть, в удачу. А второй вариант – это депрессия, тоска и мысли о прошлом. Человек думает о прошлом. Что же правильно, как правильно относиться к судьбе? Принимать ее. А чтобы принимать ее, нужно для этого от нее отвлечься. Понимаете? И человек может только несколькими способами в жизни отвлечься от судьбы. Первый способ – служить Богу, думать о нем. О ком, кому служим, о том и думаем. Второй способ – служить людям. И третий способ – служить природе. Все. Когда человек служит, то есть заботишься о природе, любишь природу, думаешь о ней, получаешь здоровье. Заботишься о людях, служишь им, получаешь социальную силу, семью, работу, там, детей и так далее. Когда служишь Богу, получаешь возможность побеждать непреодолимые препятствия. Понятно? Так давайте еще раз повторим. Три стадии приближения к победе над судьбой. Победы еще нет никакой, приближение. Судьба что со мной сделала? Она заарканила меня за мозги. То есть я считаю, что кто-то мне испортил жизнь. Вот с этой стадии надо сойти. То есть, ну, Олег Геннадьевич, ну, понимаете, ну так оно и есть ведь, понимаете? Ну вот, вы говорите, сойти с этой стадии. Ну это даже так и есть, понимаете? Вот, вот этот человек, нет, действительно, он меня там в тюрьму сажает, он меня то, он меня все. Поймите, так действует судьба через этого человека. Он просто инструмент в руках вашей судьбы. И когда вы сойдете вот с этой платформы, что он виноват, вы потом увидите эту судьбу свою, вы почувствуете ее. То есть и так, первая стадия, виноват не человек. Так действует моя судьба. И принять то, вот эти слова, которые я сказал, очень трудно. Со скрипом мозгов, понимаете? Судьба у меня, блин, такая. Не ожидала. А я думала, что у меня лучше судьба. Я вот думал, что мне больше воды положено. Положено всего одна бутылка. Вот. И как только человек принял судьбу, с этого момента стало легче жить. Сразу же. Вопреки ожиданиям. Просто это судьба, это не человек. Сразу уже легче жить. Потому что, когда человек думает, что кто-то виноват, он обестачивается на этого человека. Это называется отрицательная связь. Это называется негативный контакт. Понимаете, негативный контакт делает человека, ослабляет его очень сильно. Делает его несчастным. Меня предали, меня обманули. Все плохо, все тяжело там и так далее. Человек становится несчастным. Хорошая судьба, да? А эту можете взять. У меня же одна бутылка должна стоять. Спасибо. Я немножко буду шутить с вами. Это помогает жизни. Ну, какие песни, допустим? Было время, был я весен, без причины, просто так. И износилось много кресел на вокзалах, поездах. Ночь яблоком стучит в окно. И покуда теряется птицы крик, знаю, знаю, знаю одно, был душой я молод, а теперь старик. Ну, то есть, видите, уход в прошлое. Уход в будущее есть, неблагоприятный знак. Уход в прошлое, еще хуже. Сломался человек, все. Кто меня не любит, никто не уважает, поеду на болото, знаемся же бонят. Вот. Понимаете, неблагоприятное мышление. стало еще лучше. Спасибо. У меня просьба в следующий раз, на следующей лекции, больше воды нести не надо. Не хватит. Спасибо. Спасибо вам всем. Добрые люди. Буду сейчас кидаться цветами. Ладно. Итак, запомнили? То есть судьба нормальная, понимаете, у вас нормальная судьба, просто вы не хотите с ней согласиться. Вот эти три стадии надо пройти. Первая стадия – это моя судьба. Вторая стадия – это не судьба, это просто я что-то делала не так в прошлом. И эту стадию надо пройти. Ну какая разница, что я там в прошлом делал? Надо просто этим что-то сейчас сделать и все. Вот, допустим, аборт сделала. Вот гады меня подговорили, как бы я, это муж заставил. Все, негодяй. Хорошо. Не муж заставил, такая у меня судьба. Не было знания. Хорошо, приняла свою судьбу. Теперь, ну я же убила ребенка там. Я теперь грешница. Ну хорошо, как бы раскайся, если ты грешница. Ну, раскаялась. И потом женщина начинает понимать, ну это просто вот объем работы и все. Это вот груз на моем сердце, который надо преодолеть как? Любить детей, обо всех заботиться, не мыслями плохими, а мыслями хорошими. То есть надо что-то делать хорошее, и эта вся энергия плохая сгорает, и все нормально, понимаете? Мы столько уже злых дел в своей жизни сделали, и все равно живем, и все нормально, потому что мы побеждаем судьбу. Один мужчина ко мне подошел и говорит: Олег Геннадьевич, скажите, ну, что у меня, от чего тяжесть в сердце? Груз судьбы на меня висит тяжелый. От чего? Я говорю, я посмотрел на него, Господи, думаю, Господи. И смотрю, у него как, ух, там много-много людей убил человек. В глазах взгляд холодный такой, аж прям морозит. Думаешь, может, меня тоже сейчас убьют? Жить же хочется всем. Я говорю, вы, говорю, в прошлой жизни много людей убили. Смотрит на меня, говорит, Олег Геннадьевич, я уже в этой жизни много людей убил. Представляете, человек, несмотря на это, смог в себе там сознаться, смог несколько лет молиться, раскаиваться, смог на такую исповедь прийти, что он просто вот говорит человеку. Это же опасно такое говорить, можно же эту информацию передать куда-то, правда? Вот, он все это делает, не боится ничего, просто принимает свою судьбу, по-доброму относится к ней. И какой результат? Человек очищается. Он понимает, что это просто объем работы. Это третья стадия, понимаете? Что бы я там ни сделал в прошлом, там мужчина мне приходит, говорит, Олег Геннадьевич, я, ну вчера консультация была такая, мужчина говорит, Олег Геннадьевич, меня жена изменяет и живет со мной прямо, вот в наглую изменяет, я терплю, не бросаю ее, молюсь. Я говорю, вам нужно, вот принять судьбу. Ну, принять вот, что жена так себя ведет, это ваша судьба, принять ее нужно. Он говорит, Олег Геннадьевич, я уже принял. Я вот живу спокойно с ней, несмотря на то, что она изменяет. Что дальше-то делать? Я говорю, вы должны понять, ну, от чего это? Он говорит, от чего? Я говорю, ну, вы же знаете, говорю, уже вот прямо живя с этой женой, вы от нее гуляли долгое время, до того, как она от вас начала. И она разочаровалась в вас в результате. Он говорит, ну так и было, да, согласен. Я поэтому и терплю. Он говорит, а когда, а дальше что? Вот она гуляет сейчас. Я говорю, вот смотрите, давайте изучим стадии ваши. Вот она сейчас гуляет. Вам спокойно стало в сердце? Вы приняли судьбу? Он говорит, да, вот стало, она гуляет, я спокойно. Живу просто с ней ради детей, ради семьи, вот жену, живу спокойно. Понимаю, что это моя судьба. Говорит, что дальше? Я говорю, следующая стадия будет такая. Вы начнете с ней общаться, разговаривать, как будто бы она не гуляет. Ну, по-доброму, как друзья. Это будет вторая стадия победы над судьбой. Он говорит, уже что-то такое пошло. А что будет еще дальше? Третье, я говорю. Это, видите, между ними началась излучаться судьба. А третье, говорю, у нее совесть проснется, и она начнет понимать, что она неправильно ведет себя по отношению к вам. И перестанет гулять. Он скажет, понимаете, Олег Геннадьевич, вы это в лекциях все говорите, я это уже знаю. Но меня не это волнует. Он говорит, меня волнует то, что я, понимаете, я не хочу жить с предателем. Вот я, допустим, ну, я вот, ну все, вот она исправится, раскается, но, понимаете, она же предатель, она же нечестный человек по отношению ко мне. И вот как мне с этим жить вот теперь? Я говорю, а вы сами по отношению к себе честный человек? Он говорит, в смысле? Я говорю, ну в смысле, вы сами-то свою жизнь не предавали, изменяя своей жене раньше? Он говорит, это что, я свою жизнь предавал, что ли? Да, конечно. Вы же сами свою жизнь исковеркали, понимаете? Вы ее сами разрушили. И теперь вы говорите, я живу с предателем. Вы живете с предателем, этот факт. Но этот предатель, это вы сами. Вы сами предали свою жизнь. И теперь получили такой результат. И он говорит, я понял. Значит, все нормально? Я говорю, конечно. Понимаете, представляете, если я сам предатель, значит, все нормально. Если кто-то предатель со мной, невыносимо. А если я сам предатель, ну, слава Богу. Представляете, как человек устроен? Он себе вот что хочешь позволяет. А другому человеку ничего. Поэтому нужно через все это проходить. Перешагивать через несправедливость, внутреннее вот это вот чувство. Все это побеждать нужно в своем сердце, потому что иначе будет только хуже, а не лучше. Но удача есть в жизни человека? Есть. Конечно, есть. И каждому человеку удача тоже дается в жизни. Но не надо о ней мечтать. Вот понимаете, если вы мечтаете о том, что и так в вашей жизни будет, то это пустая трата времени. Ну то есть у человека как страдания сами собой приходят, нечего о них думать, так и ну, счастье приходит само собой, понимаете? Тоже не надо об этом думать. Надо думать о том, что побеждает судьбу, а не то, что приходит само собой. Поэтому никогда не думайте, не ждите удачи. Говорите, Олег Геннадьевич, когда кончится плохой период? Нет плохих периодов в жизни, понимаете? Нет плохих периодов. Есть просто скупое сердце. Потому что есть жизнь для Бога, а есть жизнь для себя. Вот жизнь, судьба человека делится на две части. Жизнь для Бога, мы говорим, плохая судьба. И жизнь для себя, мы говорим, хорошая судьба. Что такое жизнь для Бога? Когда все обламывается в жизни, и ничего сделать невозможно, в этот момент наступает жизнь для Бога. В это время человек должен не думать о себе, о своей жизни. Он должен служить другим, молиться и забывать про себя учиться. И тогда его жизнь в тот момент, когда все обломалось, становится счастливой, вопреки ожиданиям. Но скупое сердце говорит, хочу счастья, хочу как раньше, хочу как было, хочу так, хочу сяк. И вот это вот время, когда жизнь для Бога, когда человек реально развивается, становится в тысячу раз лучше. Благодаря вот этой тяжелой судьбе. Он все это время просто ноет и хочет хорошей жизни, как он думает. А на самом деле жизнь настоящая идет тогда, когда у человека нет счастья. Потому что в это время он становится в тысячу раз лучше. Он развивается. И в этом смысл жизни человечества. Понимаете, Бог именно поэтому дает такие периоды, чтобы человек пожил по-настоящему, понимаете? А человек не хочет жить по-настоящему. Он скулит, стонет, он говорит, я хочу счастья, я хочу счастья, дай мне счастье. Постоянно у Бога требует, понимаете? А трудиться сердцем своим не хочет. И вот и самое интересное заключается в том, что я сейчас вам это рассказываю. Вы думаете, я хочу трудиться своим сердцем. Точно так же не хочу. Точно так же хочу счастья, точно так же хочу покоя. Вот так устроена психика человека. Хоть я и знаю, что это неправильно, все равно это есть. Разница может быть только в том, что я знаю, что выхода нет. Надо все равно трудиться над собой. Понимаете, вот мы этого вот хотим. Удачи хотим. Видите, знаки судьбы. То есть человек чувствует судьбу хорошую. То есть хорошая судьба, неважно какое небо, оно приносит счастье. И может, допустим, приносить синее небо или розоватое небо счастье. Просто ты видишь знаки судьбы. В сердце ты, в твоем откликается счастьем. Это знаки судьбы хорошие. Ты что-то увидел, и в сердце радость. Это хороший знак судьбы. За тобой еду, как за синей птицей. Знаете, пришла хорошая судьба, человек полюбил, едет на поезде ночью голубой, синий иней на проводах, на окнах, луна как бы темно-синяя. И синяя птица, она летит в сердце, находится прям, летит в сердце. И как бы за тобою, как за синей птицей еду. Олег Геннадьевич, так классно жить. Но это само собой приходит и уходит в жизнь. Зачем об этом думать? Понимаете? Но если мы начинаем об этом думать всю жизнь, вот это засада уже. То есть мы хотим только наслаждаться жизнью, мы хотим только счастья. Значит, жизни не будет. Человек не будет счастлив, удачлив, не будет побеждать судьбу, если он так настроен. Итак, следующий отрывочек. Я вам сейчас говорю о настрое. Вот судьба у всех хорошая людей. Настрой губит человека. Понимаете, настрой неправильный разрушает жизнь. Вот поэтому вот это и есть наши знаки судьбы. Бежите постоянно вперед, не можете радоваться людям по дороге, не можете улыбаться прохожему, не можете настраиваться на то, что все хорошо в моей жизни. Значит, будет только хуже. Понимаете, только хуже будет, лучше не будет. Теперь следующая тема. Какие еще есть опасности? Что еще неправильно может быть? То есть мы с вами говорили об отношениях к времени. То есть я убегаю вперед, я убегаю назад, а надо принять все и жить в настоящем. В этот момент ты получаешь счастье сразу. Контакт с счастьем находится в настоящем. Вот вы для меня самые лучшие люди. Вот прямо сейчас, прямо здесь, все, какие есть. Понимаете? Когда в самолет сяду, там будут самые лучшие люди для меня. Понять, конечно, тяжелее. Ну, надо. Иначе счастья не будет в это время. Следующая тема – это отношение к себе. Три типа отношения к себе есть. Отношение к себе называется чувство собственного достоинства. Допустим, намеки такие. Есть такие мужчины, совершенные, самые лучшие. Но вы спросите у моей жены, понимаете? У моей жены спросите. Она вам все расскажет про совершенного мужчину. Но если я в это поверил, ты сказали мне так, опа, то это неблагоприятный знак судьбы. Смотрите, когда человека хвалят или он добивается чего-то в жизни, то это очень опасно. В это время ему нужно пройти одно определенное испытание. Потому что это испытание, оно меняет отношение к реальности, искажает восприятие мира. Это называется гордость. Ну то есть что такое гордость? Это когда человек верит, что он лучше других. Все. Ну что он такой, как бы, супер какой-то человек, понимаете? Он поверил в это. Ему говорят. Правильно. Ясновидящий, яснослышащий, вот, ясномыслящий. Знаете, и он поверил. Очень опасно. Очень опасная вещь. В чем опасность? Слепнет человек. Слепнет. От этой опасности больше всего защищает наставник. Вот когда на наставника смотришь, а он настоящий, он всегда тебя ставит на место. Ну то есть гордость означает, что я лучше. А наставник же старше тебя, хоть ты там как не гордись. И когда ты видишь наставника, тебе надо что? Пытаться быть младше. А ты гордишься собой уже. Ты сам уже наставник. Вот это вот и разрушает жизнь. Гордость, что делает гордость? Гордость, она делает человека слепым по отношению к своей судьбе. Человек слепнет, ослепляет, как фары ослепили, да, машина неблагоприятно. Вот едет водитель, раз фары ослепили, и он не видит дороги. Вот это опасно очень. В это время может что-то плохое произойти. Вот так человек ослепнет от чувства, что он лучше. Это чувство срабатывает часто просто в обычной жизни. Вот понимаете, даже вот сама любовь, она состоит из двух векторов. Всегда в любви есть тот, кто отдает любовь больше. Ну, то есть есть взаимность какая-то, но также есть и то, что человек отдает любовь. А есть тот, кто принимает. Тот, кто принимает любовь или любит, человек любит другого человека. Он никогда не гордится собой. Он хочет заботиться, служить. Он хочет исправлять себя. Он себя считает виноватым. Человек, который любит. А тот, который отдает любовь, он же любовь отдает, понимаете? Да. Он чувствует себя лучше. Он чувствует, что вот мне бы все люди хотят любить, а не отдавать любовь. Вот по идее. И человек, который отдает любовь, он думает, мне вообще-то получше положено. Но получше означает, чтобы я любил, а не отдавал любовь. Одна девушка ко мне подходит, говорит, Олег Геннадьевич, замуж не могу выйти. Ну, постоянно любовь есть, но замуж не могу выйти. Я говорю, что это значит? Она говорит, когда я люблю человека, то он пренебрегает мной, бросает меня. Ну, отношения он рушит в этом случае. А когда меня любит, я рушу отношения. Поэтому отношений нет. Она говорит, какой выход? Я говорю, выход такой, когда вас любят, соглашайтесь на отношения. Она говорит, ну это же неинтересно, как бы я не люблю, не кайф. Зачем нужны такие отношения? Ну тогда одна останешься. Она говорит, так почему? Я говорю, потому что смотрите, чем старше человек, тем больше хочется любви. Вот молодые люди, они и так в любви живут. Их все любят, они молодые. Им не хочется любви, они разбалованы любовью. И поэтому у них есть взаимность. Ну, то есть, когда молодые люди, и у них еще представления о другом человеке еще более чистые, светлые. То есть, они влюбляются друг в друга взаимно. И вот как поэтому в молодом возрасте легче создавать семью. Естественно, они больше ругаются потом, то есть, они чувствуют, что их обманули. Но как бы, ну так или иначе, они взаимности больше. Но чем старше человек, тем больше хочется любви, и поэтому любовь перетягивается. Ну, то есть два человека встретились в возрасте. Кто-то обязательно перетянет на себя одеяло. Один человек начинает любить, а другой отдавать любовь. И человек говорит, я бы хотел любить, но что-то не могу его любить, потому что он перетянул, он больше меня любит, сильнее. Потому что любовь же это между людьми, она имеет эгоистическую природу. Поэтому перетягивается. Эгоизм означает на себя. Мне я хочу, чтобы я любил. Мне нравится тебя любить, все, я тебя люблю. И человек чувствует, что его обкрали как будто бы. Он хочет любить, а не может. Но есть люди, которые соглашаются. Да, ты меня люби, мне нужна семья, все. И в этот момент наступает гордость. Типа, ты меня же любишь, значит, я хороший. А я тебя не люблю, значит, ты плохой. Понимаете, да? Гордость возникает даже просто в человеческих отношениях. Если разобраться в отношениях любых людей, можно увидеть, один человек унижен немножко в отношениях, а другой немножко гордится собой. Даже в хороших отношениях. Но этот вектор может поменяться на противоположный через какие-то 5, 6, 7 лет. Может все наоборот стать. Тот, который гордился собой, совершает ошибку, тот его прощает. И тот, который совершил ошибку, уже унижен. А тот, который прощает, гордится собой. Вектор любви меняется, противоположным становится. Тот, который отдавал любовь, а тот, который служил, любил, он потом, человек осознает, что этот человек самый лучший, он так заботился, он так любил меня, и я хочу как бы быть рядом с ним. А тот говорит, я все, уже не хочу рядом с тобой быть, потому что ты, я разочаровался, но все равно остается, не разрушает семью, и все наоборот теперь. Этот служит, а этот отдает. Видите, золотая середина очень сложна в отношениях с собой. Она может быть поддерживаться только в отношениях со старшими и с хорошими друзьями. Хорошие друзья – это не те, которые поддакивают тебе, а те, которые тебе говорят правду. И старшие тоже говорят тебе правду о тебе, твоей жизни. И вот в отношениях с этими людьми человек может чувство собственного достоинства поставить туда, где находится победа над судьбой. Униженный человек не побеждает судьбу. Вот девушка, допустим, считает, что она некрасивая. Это унижение. Или, допустим, она считает, что настолько красивая, что вообще как бы вокруг все парни не алло. Вот смотрите, допустим, девушка считает, что она очень супер красивая. Ее будут любить? Да. Потому что именно вот это, как девушка считает, сама красивая она или нет, так и парни про нее тоже считают. Это просто внушение. Я, знаете, я видел девушек вообще некрасивых, ну, с моей точки зрения. Вообще некрасивых, но они так сильно чувствуют себя красивыми, что их все любят. Это удивительно. Ну, то есть девушка просто, когда она считает, что она очень красивая, это вызывает у парней чувство, что она красивая. Все. Девушка, которая считает, что она некрасивая, даже если она красивая, ее никто не будет любить. Потому что, когда человек унижен, он теряет красоту. Что мужчина, что женщина. Униженный человек никому не нравится, понимаете? Неинтересен. Вы представьте, в семье, допустим, мужчина гордится собой, женщина унижена. Она теряет красоту. Униженный человек некрасивый, а он наоборот блестит весь, понимаете, он гордится собой, он весь блестит. И как бы, что я с этой буду некрасивой жить, на меня все смотрят, я красивый. Представляете, какая иллюзия? Так создается иллюзия. Красивая девушка, гордая собой девушка, да, она не может выйти замуж. Почему? Потому что она считает, что она достойна большего. Поэтому всегда одна. Парадокс. Униженная девушка тоже одна, потому что ее никто не любит. Чтобы выйти замуж, для этого нужно перестать гордиться собой или перестать быть униженной. Нужно, единственный способ, чтобы это сделать, надо забыть про себя просто, служить другим. Ведь единственный способ побеждать судьбу и жить правильно с судьбой в контакте, это забывать про себя. Когда человек за счастьем бежит, счастье от него убегает. И он постоянно думает о себе, у меня нет счастья, у меня нет счастья, у меня нет счастья. Когда человек забыл про себя, служит другим людям, отдает счастье все время. Счастье хватает его, хватает за него всегда, хватается. А он убегает от него, служит, нет, я не хочу себе счастья, хочу другим. Но вот второй случай, который я вам сейчас объяснил, крайне редко встречается в человеческом обществе. Но это и есть счастливые люди на самом деле. Они отдают себя другим, забывают про себя, все. Это единственный способ быть счастливым. Усвоили тему? Продиагностировали себя? Ну, какие вопросы? Супер вопрос.
Да,
супер.
Беды, и так далее, но, естественно, человек он находится в очень плохом состоянии, можно сказать, лежачий. И я постоянно там, ну, я, конечно, не
Человек сможет поменять это на дурочку, скажем так. И без
как само
мной питается.
Да.
Вот. И я не могу понять, то ли это альтруизм, это какой-то порочный круг.
Порочный круг.
Да.
Порочный круг, да. Потому что любовь к человеку состоит из двух граней. Первая грань – забота, а вторая – воспитание. Всегда, когда о человеке заботится, он наглеет. Любой. Вот, допустим, ребенку начни кормить, он будет тебе грудь кусать сразу. Ну, своя, моя собственность.
А как избавиться от чувства заботы в такой ситуации?
Знаете, он все сразу начинает кусать грудь. Ну, совесть означает знание. Что ты должен? Ты должен заботиться о человеке, означает служить ему и воспитывать. Это как ребенок. Лежачий человек – это как ребенок. Вы как мать. Вы должны ему сказать, я тебе ухаживаю, забочусь о тебе, приношу тебе все. Твоя задача – молиться, быть жизнерадостным, спокойным, не гнусить. Будешь гнусить – будешь один лежать, все. И сразу самодостаточно возникает. Потом… Человек должен ли человек израсходоваться полностью на кого-то, если человек лежачий? У вас нет такой обязанности. Вы должны быть самодостаточны. Вы должны... Не, не надо. Нет, вы должны понять, что человек помогает. Вот, вот представьте, допустим, я как бы сейчас израсходовался на вас, все вам отдал, как бы и помер здесь на лице. Кому поможет? Кому счастье? Кто счастье от этого испытает? Вы испытаете? Нет? А так совесть означает знание просто. Вот смотрите, давайте вот посмотрим, когда вы будете счастливы. Если я буду хорошее настроение иметь, правда?
Конечно.
Буду вам активно, радостно служить, заботиться о вас, хорошее настроение, хорошая работоспособность, много сил и как бы хорошее служение. Так? Но для того, чтобы у меня было хорошее настроение, много сил, мне что надо делать? Мне надо много времени посвятить наполнению. То есть я должен наполниться сначала. Если я не наполняюсь, а только отдаю, то это неправильное мышление. Понимаете, запомните такую вещь. Когда человек наполняется, он тоже отдает. Но он отдает не людям, он отдает Богу. Отношения с Богом очень важны. Отношения с природой важны, отношения с Богом важны. В отношениях с людьми мы расходуемся. Есть три типа отношений. Отношения с природой, отношения с Богом, отношения с людьми. В отношениях с людьми мы расходуемся и истощаемся. В отношениях с Богом наполняемся, в отношениях с природой наполняемся. Мы служим природе, когда любим ее, бегаем там, что-то делаем, наполняемся. Когда мы служим Богу, в храм ходим, там молимся, наполняемся. Служим людям, истощаемся. Но счастье приносит все. Даже это истощение, когда ты служишь людям, все равно приносит счастье.
Ну, я, конечно, уже, наверное, просто так встала. Ну и, конечно, тоже.
Проблема не в усталости. Проблема не в усталости, в незнании. Вы не знаете, что надо наполняться. Это тоже служение природе и Богу. Для всех это важно, даже для этого человека. И второе. Вы не понимаете, что такое служение. Служение означает также строгость. Должны воспитывать. Строгость мягкая. Строгость должна быть мягкая. Мягкая строгость, не злая. Например, а мы улыбаться вообще будем или нет? Или все время кныкать? Вот так вот. Пора заканчивать, да? Ладно. Ну что, потренируемся, побеждать судьбу. Завтра я буду вам рассказывать, вот сегодня мы такая вступительная лекция, мы изучили вообще, что такое судьба, как она действует, как мы с ней взаимодействуем. И дальше мы будем завтра уже говорить с вами о разных видах судьбы, что такое плохая, суть хорошая, какие периоды бывают в судьбе там. Как чувствовать судьбу, как с ней взаимодействовать, какие знаки вообще бывают, внешние, внутренние и так далее. Будем с вами говорить, как почувствовать судьбу в сердце завтра. Это изучать будем. Сейчас я вас буду учить
как переключаться с себя на Бога. Самый простой способ. Вообще, ну, как метод очень простой. Человек должен молиться и думать о Боге. Молитвы. Думать означает служить, кланяться Богу или восторгаться им, хвалить его там и так далее. Есть разные виды служения. Но это сложно. Поверьте мне, это сложно. Многие люди всю жизнь это делают, так и не могут. От себя оторваться своими силами очень сложно. Но есть очень простой метод. Есть, допустим, люди просто молятся, да? Там хором поют, допустим, молитву. Давайте попробуем такой метод. Мы сейчас не будем повторять, допустим, альхамдулиля, потому что кто-то христианин, кто-то, допустим, мусульманин. Ну, все разные, разные веры у всех. Будем повторять, я желаю всем счастья. Это настрой, это не молитва. В какой вере люди желают всем счастья? Вот в какой вере люди повторяют, я желаю всем счастья? В какой вере? Во всех верах. Поэтому мы сейчас и будем это повторять. Но вам надо повторять в настроении тех, кто молится, забыть про себя. Вот как они, им, их, вот их настроением, надо включиться в их настроение и повторять, я желаю всем счастья, в их настроение. Цель – включиться в память о Боге, о тех, кто молится. И когда в тот момент, когда вы, память о себе перестанет сильно на вас влиять, в этот, когда ваша память о Боге станет сильнее, в этот же момент в вашем сердце появится спокойствие. Раз и расслабится, спокойнее станет. Это значит, что вы в памяти о Боге стали сильнее своей судьбы. И потом будут стадии вот этой победы над судьбой дальше, которые я тоже вам буду рассказывать. В целом, у меня есть онлайн-семинары, есть проект такой, клубы благости, есть онлайн-лекции благости, там есть молитвенный ретрит. Кто из вас был на таком ретрите? Что я помню, что из Бишкека кто-то присутствовал. Понравилось вам? Вот все остальные тоже знаете, что это возможно. Можно дистанционно, по интернету, в прямом эфире со мной вот участвовать в таких молитвенных ретритах, когда весь мир, вместе люди со всего мира молятся, учатся молиться, причем именно молятся в своей вере. Они, я желаю всем счастья, повторяю. Так, все сели прямо. Сейчас будем повторять все хором, я желаю всем счастья и пытаться помнить о Боге.